Ну что, коллеги, у моих не точно 17:40, поэтому...
17:40.
То есть у меня точно часы. Удачно. Значит, сегодня у нас первое заседание в этом году, и мы пригласили Кирилла Валентиновича Панчина рассказать нам вот про... то, как раковые опухоли выходят на свободу, можно сказать, эволюционно. У меня, конечно, есть некоторые сомнения, какое это имеет отношение к морфологии, поскольку в моем обывательском представлении опухоли это что-то такое бесформенное, что-то противоположное форме. Но на это у нас есть второй седокрасчик Владимир Вениаминович Алешин, который потом, я надеюсь, мои сомнения рассеет. Прошу.
Наоборот. Щелкать мышки, да?
Дело в том, что
окей.
Поскольку экран...
Все хорошо.
А, переключаться мышкой, да?
А, спасибо, спасибо, что пришли. Вот. Я буду рассказывать о гипотезе возникновения многоклеточных, некоторых, возможно, из трансмиссивной раковой опухоли. Более пафосное название могло быть такое. Кто не понял, почему оно пафосное, значит, так более известная теория называется. Вот. И действительно, эволюция видов и эволюция и развитие рака, они похожи. И то, и другое – это эволюционный процесс. Что это дерево, которое рисовал Дарвин, вот, где присутствует изменчивость и отбор, и изменчивость и отбор определяют возникновение раковых опухолей. Только представление о том, что такое выгода, и что такое, кто более успешный, и почему он отобрался, немножко другое. Ну, в общем, это то же самое. То есть, чем больше у тебя потомков, тем больше, более ты успешный. И мы знаем, что в нашем организме очень много клеток, и в них могут возникать мутации, которые приводят к тем изменениям, которые дают этим клеткам преимущество по сравнению с соседними клетками. Они начинают размножаться, другие мутации могут привести к тому, что они начнут метастазировать. На той неделе вышло, я не успел все прочитать, несколько статей проекта, в котором 40 разных типов опухолей были просеквенированы полные геномы, 1200 разных опухолей просеквенировано, относящихся к 40 примерно разным типам опухолей. Вот. И из которых следует, что действительно как минимум 3-4 важные драйверные мутации должны произойти в каждой клетке, чтобы она стала раковой, стала развиваться. Вот. Но какое главное отличие между эволюцией видов и эволюцией рака, она связана с тем, что рак ограничен в пространстве, во времени и в объеме. Значит, ограничен, собственно говоря, размерами и продолжительностью жизни организма, где он затеял себе жить. Вот. И, по сути дела, раковые клетки, их окружающая среда, это есть целый организм, вот, и по сути дела они ведут себя как одноклеточные организмы. То есть им наплевать на весь остальной организм, на все принятые вещи типа там, самурайского апоптоза или ограничений в своем распространении по тканям. Вот, и они как бы ограничены нишей одного тела. Но это не совсем правда.
Можно здесь, да?
Да.
Нет.
Застрял?
А что он хочет? Я не знаю, почему.
Дальше. Ну, хорошо. Вот. Значит, есть несколько примеров, некоторые известны очень давно, когда рак может привести к появлению одноклеточного паразита, неограниченного объемом одного тела. Это в первую очередь тасманийские дьяволы, у которых есть такая лицевая опухоль, которая возникла давно. И эта опухоль, эти опухолевые клетки умеют передаваться от одного дьявола другому. Они довольно агрессивные, кусачие, кусают друг друга за морду, поэтому это в основном лицевая опухоль. Вот. Если вы возьмете пробу клеток этой опухоли и просеквенируете ее, то окажется, что это не этот тасманийский дьявол, а какой-то другой, который жил сотни лет назад.
Говорят, 30 лет назад жил.
30, по-моему, больше.
Ну, 25.
Всего?
Ну, да.
Хорошо.
Наоборот, в старых экземплярах музейных не обнаружено. Да. То есть она вот возникла прямо.
Да. Но вообще тогда еще более удивительно то, что возникла она, по крайней мере, два раза независимо. Есть две линии этих самых опухолей лицевых. Они обе имеют похожее происхождение. Это редкий рак швановских клеток. У нас вообще, по-моему, такого рака не бывает. Вот. А вот тасманийского дьявола бывает. Рак, возникший из швановской клетки. И сейчас известно два таких клона. Вот. Но есть еще более древняя опухоль, которая, по крайней мере, 11 тысяч лет. И картинка здесь, к счастью, не опухоли. Она неприятно выглядит, а схемка. Вот, это венерическая саркома собак. Вот. Она существует, по крайней мере, 11 тысяч лет. По-видимому, это одна и та же опухоль. Она одна и та же есть, в отличие от швановских тех. Вот. Хотя с ней тоже происходили странные вещи. Например, оказалось, что при одном и том же ядерном геноме у них могут быть разные митохондрии. То есть каким-то образом неизвестным. За эти 11 тысяч лет в каких-то случаях произошла передача митохондрии из клетки хозяина вот в эту раковую опухоль. Вот. И это важная вещь, она довольно серьезная. Есть одна из гипотез недавних о том, что сейчас в Северной Америке почти не осталось тех собак, которые там раньше жили дикие. Все, что там осталось, они похожи на европейских собак. То есть похоже, что эта опухоль возникла где-то в сибирских популяциях собак, которые попали в Северную Америку, вот, а потом туда завезли европейских собак. И, в общем, европейские собаки всех вытеснили, и они не больные, и те, может быть, как раз и передохли из-за того, что страдали от этой опухоли. Вот еще один пример, значит, просто на всякий случай. Может быть, был еще один пример трансмиссионной опухоли у хомячков, саркомы хомяков, но этих хомяков ни одного до нас не дожило. Вот. Их изучали, когда хорошего молекулярно-биологических инструментов еще не было. Вот. Может быть, это тоже была трансмиссионная опухоль. И на этом месте я хочу сказать, что имею в виду трансмиссионную опухоль в том смысле, что это клетки одного организма попали в другой и там развили свою опухоль. Ни в коем случае. Понятно, что бывают там вирусные раки, индуцированные вирусами. Это не этот случай. Вот. А здесь уже точно проверить это нельзя. Не было. То есть известно, что можно было заразить от одного хомяка другого. Вот. Ну и возможно, что так и было. И так было много лет до вот эти два примера, по сути дела, или 2,5 примера были известны, когда там лет 5 назад, там, чуть больше, в 2015 году появилась работа о том, что могут быть трансмиссионные опухоли, лимфомы у моллюсков. Вообще-то болезнь у моллюсков была известна, и она важна, потому что она, в частности, поражает промышленных моллюсков, там всяких двустворчатых, которых едят. И было известно, что иногда они возникают эпидемии, они могут гибнуть от этого, по крайней мере, доходы фирм, которых разводят, падают. И было известно, что если посмотреть их кровь, то вот в обычной крови небольшое количество вот таких лимфоцитов распластанных, а вот у этих больных у них огромное количество мелких круглых клеток. Вот. И годами бились выяснить, что это вирус, бактерия. Вот когда вот 5 лет назад их не просеквенировали, и оказалось, что это клетки моллюска, но не этого моллюска. Если просеквенируете как бы клетки тканей, его нормальных, и вот эту самую лимфоциты, размножившиеся, то оказывается, что это другой моллюск. Может быть, тот же вид, но сейчас оказалось, что может быть ситуация, когда это другой вид моллюска. Сейчас такая опухоль была найдена в 3 или 4 случаях, и в одном из этих случаев, значит, я уже не помню, какая, предположим, что это мия, а клетки лимфатические у нее там кого-то другого.
Из Венеруписа.
Вот. Вот мне даже не произнести.
В скобках.
Хорошо.
Он источник.
Окей. Вот. Это тоже, по-видимому, не очень, хотя сейчас вот их нашли сразу там 3 или 4 случая, но это довольно редкое, видимо, явление, потому что вот эти заразные клетки, они их находили в разных частях океана, сильно удаленных. То есть это как вполне распространилось и, видимо, существует давно. Вот. Тем самым, вот те примеры, которые я привел, они говорят о том, что вот я здесь вычеркнул, что одноклеточные виды, которые существуют в ограниченной нише одного тела. То есть эти паразиты, эти одноклеточные раки вырвали за пределы одного организма, тем самым пробили барьер времени, пространства. Вот. Значит, у нас, у человека никаких случаев трансмиссионных раков неизвестно, и, видимо, их нет. Но хочу рассказать об одном забавном случае, который имеет отношение к нашему рассказу сегодняшнему. Значит, в 16 году New English Journal of Medicine публиковал статью, кейс о том, что пришел человек очень больной, у него был сильно развитый синдром иммунодефицита, ВИЧ, вот, и у него была куча опухолей. Страшную картинку уберу, на схему лучше. Вот, и опухоль этого, как на той картинке было видно, и врачи, онкологи говорят, что ну, типичная опухоль с метастазами, их там много было. Вот. Но все-таки что-то им показалось в этой опухоли странным. И когда они ее просеквенировали, то оказалось, что это не человек, а лентец. То есть гипотеза стоит в том, что, по крайней мере, в случае вот этого несчастного больного ВИЧ-человека, у него, у бедного его лентеца возникла опухоль и развилась так, что раскидалась по всему его телу. Вот. Вообще, вот те предыдущие примеры, одноклеточные опухоли, которая распространяется не ограничена одним телом, это как бы одноклеточные животные. Если мы на дереве его нарисуем, то будет там одноклеточный тасманийский дьявол, одноклеточный будет собака, вот, и хомяк может быть. Вот. У человека таких нету, но у нас есть очень долго живущая культура клеток, хиляр. Это из фильма моего любимого английского документалиста, такой Адам Кортис есть. У меня даже кино есть про Генриетту Лакс. Вот. И они вот уже с 51 года у нас в пробирках живут. И если мы посмотрим на них, на их хромосомный набор, то, оказывается, ужасно сильно отличается. Значит, вот слева наша нормальная хромосома, а справа то, что получилось. Вот. То есть эти отличия сильно больше, чем между очень многими видами. Вот. Поэтому, значит, особо смелые ученые говорят, что это одноклеточный человек. У нас есть вид одноклеточного человека, который уже живет много лет. Вот. Но это больше терминологический вопрос, поскольку живет он только в пробирках. Вот. Значит, тем самым мы знаем, что бывают одноклеточные метазои. Значит, вот это кусочек дерева, где изображены пестахонты, которым и мы относимся, вот метазола. Вот, и у метазола, собственно, здесь и находятся все многоклеточные метазолы. Вот. А там грибы, среди которых тоже есть многоклеточные. Это совершенно независимо возникшая многоклеточность. Вот. Ну и здесь я про них тоже потом скажу. Значит, есть ближайшие родственники нас метазола, которые называются голозолы одноклеточные. Вот. И они нам будут важны. Значит, это мы не произошли от некого многоклеточного предка. Вот. А многоклеточность возникала много раз. Ну, вы все хорошо знаете про многоклеточность растений зеленых, там, красных, бурых водорослей, некоторых грибов и некоторых других примеров. Вот в этой статье, например, говорится о том, что многоклеточность возникала, вообще говоря, 25 раз в разных ветвях эволюции. Вот. Значит, поэтому мы сопоставили два факта. Значит, первое, это то, что раковая клетка может стать отдельным видом. Второе, то, что многоклеточность не такая уж невероятная вещь, она возникала много раз. Не могло ли быть так, что кто-то из этих одноклеточных видов обратно стал многоклеточным? Вот, собственно, и была предложена такая гипотеза, которая называется скандал. Вот. Потому что это speciated by cancer development animals. Вот.
Когда она была предложена? Когда по времени была?
Ровно 2 года назад. В феврале. Как сейчас помню. Вот. Значит, она состоит в том, что если были трансмиссивные опухоли, очень давно существовавшие тысячелетиями, может, и миллионами лет, то, в принципе, они могли бы стать обратно и многоклеточными. Вот. Значит, и, может быть, некоторые ныне существующие группы многоклеточных, они возникли таким образом, странно. Что бы мы ожидали от таких вновь многоклеточных животных? Значит, во-первых, то, что они резко упростились через вот эту злокачественную трансформацию. Вот, потом приобрели свою трансмиссивность, а затем постепенная эволюция привела их к многоклеточности, и они адаптировались как паразиты, например, хотя не обязательно. Вот. Значит, кого бы мы могли ожидать в виде кандидатов к таким скандалам? Значит, мы выбрали самых уродливых животных из метазоев, то выглядит, потому что, значит, все метазои произошли из общего метазойного предка, а здесь мы предполагаем, что сначала мы упростились до одноклеточного безобразного состояния, а затем уже из него опять начали делать. И мы выбрали 4 группы. Вот, я потом сейчас про них скажу. Некоторые, может быть, зря выбрали. Значит, дицеемид, артенихтит, трихоплекса и микроспорей. Вот, значит, ну, трихоплекс действительно странное существо. Вот, у него всего несколько типов клеток, у него нет выраженной пищеварительной нервной мышечной системы. Ну, в общем, странный зверь. Вот. Артенихтиды мы, честно говоря, уже знали. Мы их вставили как бы исторически в этот список. Вот, хотя именно мы, в том числе и коллегами, были одними из тех, кто показали, что, конечно, они никакие не простые, что это нормальные животные, вот, но сильно упростившиеся. Их одно время считали, что у них там всего один слой клеток, под которым находятся гонады. Вот, но у них оказалось,
гаметы.
А?
Гаметы.
Гаметы. Хорошо.
В гонаде стенки.
Да,
есть,
да,
а здесь стенки нет.
Хорошо. Что они гонады?
Да. Они целиком гонады.
Вот. Вот. И гены у них правильные. И если и есть нервная система, и мышечная. Вот, вот верхнее то, что осталось. Мышечная и нервная система.
В смысле, то есть вот этого протока гонады это нет, да?
А, нет, это модель, это обычный белотель.
Проток есть, у которого... а самой гонады нет. Осталась одна дырка.
Да, ага. Вот. Ну, у них все есть, и если построить таксономическое дерево, то оказывается, что они вообще аннелиды. То есть никакого сомнения, что они аннелиды. Нету, есть у них все, и это как бы не превратившиеся из рака аннелиды, скорее всего, но они странные. И долгое время их считали вместе вот с этими самыми дециимитами, самыми простыми метазоями, которые... Во-первых, очень мало типов клеток. Вот. Дециимиды тоже очень странные, я не буду подробности говорить. Действительно, нет ни нервной, ни мышечной системы. Есть два слоя клеток, и развиваются новые эмбрионы внутри клетки осевой. Вот. Ну, в общем, кто знает. Вот. И последнее – это миксоспоридии, о которых я поговорю чуть позже. Вот. Они тоже очень странные, но я об этом позже скажу. Вот. Значит, как же нам проверить, могут ли кто-то из этих животных быть результатом вот такой странной процедуры, скандальной, превращения одноклеточного рака в многоклеточное животное. Ну, в первую очередь мы знаем, что у рака есть много разных признаков. Один я сразу скажу, это способность к апоптозу. То есть у нормальных организмов есть способность к апоптозу, которую нужно преодолеть для того, чтобы стать приличным раком. Вот. И когда мы выбрали этот список, мы сразу увидели о том, что именно у миксоспорей этих генов нет. Я о них поговорю. Но вообще, какие гены, можно ли назвать, так сказать, раковые гены? Вообще, никакие раки, ни из каких раков не произошли. Потому что рак заканчивается со смертью организма. Но при этом есть похожие типы раков, и при них происходят поломки похожего типа генов. Вот. И есть такой сайт и статья, которая называется «Ценсус раковых генов». И мы можем выделить основные признаки, основные изменения, которые должны произойти в клетках тела, чтобы они стали раковыми. Значит, они должны перестать реагировать на нормальный контроль своей пролиферации и местоположения. Значит, они могут делиться, большинство наших клеток для того, чтобы делиться, на них должны действовать специальные ростовые сигналы. Этого нет. Они, наоборот, не реагируют на те сигналы, которые не дают клеткам делиться. Вот. Ну, вот, очень важно это отсутствие апоптоза, поскольку всякая клетка, когда она чуть-чуть изменилась, уважающая себя и свой организм, должна тут же себя уничтожить. Вот. Ну, и иметь неограниченный потенциал к репликации. Вот. Ну, а дальше написано еще и уметь метастазировать, то есть уходить из того места, где она была, и жить в других местах. Вот. И, значит, есть цензус вот этих человеческих раковых генов, и сравнивать гены довольно сложно.
И прошу прощения, можно вопрос?
Конечно.
В том списке все эти признаки сугубо специфичны для раковых, или они встречаются у других, и только сочетание?
Ну, в какой-то момент, нет, ну, значит, безусловно, их отрицание обычно в раковых клетках. Значит, обычно, ну, да, мы всегда можем найти изменения, то есть, как бы, наша репродукционная линия она имеет неограниченный потенциал к делению, например. Вот. Наверное, все клетки подвержены апоптозу. Поэтому я думаю, что апоптоз это очень важный признак.
И эритроциты тоже.
Ну, это уже не клетки. Но у них зато у них нет потенциала деления. Вот. Ну, понятно, что эритроциты. Ну, я не знаю, кстати, эритроциты у тех, у кого они с ядрами, может быть, и могут. Я просто не знаю. Так что, может быть, и эритроциты могут убиваться, да. Но это только те, поскольку это довольно сложные механизмы, требующие.
Да, есть даже термин эритроптоз. У медиков мне как-то поступила статья, но я уже забыл о ней все. Так что что-то у них похожее есть.
Предшественники эритроцитов, они с ядром, когда они размножаются, белокровие получается.
Вот, ну,
пожалуйста. То есть у них нет тогда потенциала.
Но может она не всегда возникает, потому что некоторые начавшие малигенизироваться предшественники ядерных эритроцитов, я даже уверен в этом, что у них наступает апоптоз, и поэтому все эти такие страшные заболевания возникают редко. Но, по-моему, есть, чуть ли не у земноводных есть эритроциты с ядрами.
Ну, у птиц.
Ну, у птиц, да.
Поэтому, да.
Вот, поэтому, ну да, ко всему, наверное, можно найти какие-то исключения. Вот, но мы сводим сейчас это не как бы не к функции, а части функции. Вот, но мы теперь пытаемся перейти к тому, что мы можем померить. А померить мы можем гены. Я хотел сказать, что хотя раки даже в одном организме, кроме трансмиссионных, никогда не происходят один от другого, но есть набор генов, которые, как правило, ломаются в них, и можно сделать набор генов, которые должны быть испорчены каким-либо образом, включены сильнее или выключены в раковых клетках. И поскольку сравнивать прямо белки довольно сложно между удаленными видами, то на наше счастье, вот в этом, на этом сайте, в этих статьях ценсуса раковых генов, они говорят о том, что некоторые консервативные белковые домены чаще встречаются чаще портятся, чаще меняются в раковых клетках. Есть такая база данных, которая называется PFAM, вот, которая рассматривает не отдельные белки, а их наиболее консервативные части. Там что-нибудь 15-20 тысяч этих самых семейств PFAM-овских есть. Вот. И какая-то из них часть относится вот к этому ценсусу раковых генов. Это не значит, что они обязательно, ну, их нужно портить именно в раке, не обязательно, что если они испорчены, то будет рак. Мы в этой базе данных выбрали 409 таких доменов и выбрали их консервативными. То есть мы взяли набор животных, я потом чуть более крупно покажу эту штуку. Вот здесь вот эти красные столбики, там 29 самых разных животных, у которых есть полный геном, начиная там от губок, кончая человеком. И выбраны такие PFAM-домены из этого списка, который включает этот ценсус раковых генов. А еще мы его дополнили. Ну, сам PFAM приписывает функции белкам. И если ему написать гены, связанные с апоптозом, вот он выдает еще какое-то количество. Некоторые из них не вошли в этот ценсус. Если объединить обе эти базы, вот, то можно выбрать те гены, которые консервативны. Здесь было выбрано такие гены, которые встречаются, по крайней мере, в половине обычных метазой, самых разных, вот, от губки до человека, включая там трихоплексы, моллюски, все что угодно. Вот, и, по крайней мере, в половине из них. И таких генов будет 409. То есть 409 генов, которые как бы раковые. И дальше мы сравнили отсутствие этих генов. значит, каждый столбик это говорит, сколько из этих 409 генов отсутствует у какого-нибудь организма. Вот у человека их ноль. То есть все эти пифановские домены у человека есть. Вот. Ну, а у кого-то там грибневик, у него там отсутствует 80. Понятно, что часть из этих генов просто еще не возникла. Сколько ценз устроился для человека. И некоторые организмы, некоторые гены, которые у нас с вами и у других развитых метазой, могут при их порче появиться рак. Вот, они могут отсутствовать. Вот, например, вот здесь, вот справа, три эти штуки, это одноклеточные галозоиды. То есть я к тому, что это могут быть гены, которые есть, и когда портится, возникает рак, а могут быть гены, которых вообще нет. Какие-нибудь многоклеточные, простые, вот, там, например, там, гривневиков, может быть, какое-то, отсутствует какое-то количество генов, которые есть у нас, вовлечены в рак. Вот. А это вообще одноклеточные. То есть, поскольку рак это как бы в каком-то смысле приведение к одноклеточному виду, когда вы плюете на всех своих соседей и можете развиваться неограниченно. Вот, то есть, вот это пример того, что даже если вы вообще одноклеточный, то у вас все равно существенная часть этих генов есть. Значит, отсутствует вот 120 генов у одноклеточных предков, базовых предков метазой. Вот. А здесь, и мы сравниваем теперь вот это отличие от наших предполагаемых скандалов. Здесь слева это 5 миксоспорей, это трихоплекс, это дециемида, это артенефтида. Значит, сразу видно, что например, трихоплекс совершенно нормальная метазой. Вот, хоть он такой простой, но все гены, которые на самом деле портятся при раке или при отсутствии для нарушения апоптоза, они у него все есть. Вот. Ну, здесь у артенефтид довольно много потеряно, но все равно это как бы в норме. Вот. И тем более, я уже сказал раньше, еще раз могу повторить, что те самые интересные гены, о которых мы знаем, что они связаны с апоптозом, например, они у них есть. Это самыми замечательными являются миксоспореи. Поэтому в этой статье мы как бы сказали, ну ладно, этих ребят мы прощаем, считаем, что они нормальные. Не скандальные, вот, а скандальными мы будем считать и проверять вот этих самых 5 видов миксоспореи. Вот, значит, что еще, чтобы не возвращаться к этой картинке, можно было бы сказать, что смотрите, миксоспореи паразиты, дециемиды паразиты. Вот, но это не обязательно быть паразитом, чтобы все это потерять. То есть упрощение после паразитизма совсем не обязательно ведет к исчезновению генов, препятствующих возникновению рака и правильному социальному поведению клеток среди других клеток. Вот буквами П обозначены паразиты. Вот здесь есть паразиты, которые вполне себе все в порядке. Вот. Значит, ну, собственно, я здесь должен был это показывать, но это не важно. Здесь может быть даже видно, кто есть кто. Вот. А теперь важно, какие это гены. Важно не только то, что у миксоспорей потеряны многие гены, связанные с апоптозом, но и многие гены, связанные с тензом раковых генов. Потому что наиболее известные домены, наиболее известные гены, они у них пропали. Ну, например, каспазы и каспазный домен, белки, регуляторы апоптоза BCL2, вот, каспаз-рекрутмент домен из генов AFAP. Вот. И, в общем, если вы знаете про наиболее важные гены, связанные с раковой прогрессией и с апоптозом, вы их здесь найдете. Ну, всем хорошо известный P53. Вот. Значит, при этом некоторые из этих генов, они есть даже и у одноклеточных. Вот, например, в принципе, каспазы есть и у одноклеточной голозой. Вот, но, как правило, значит, ну, все, ну, это не важно. Значит, здесь они потеряны. А вот у этих контрольных видов все есть. В этом смысле миксоспореи удивительным образом отличаются от всех остальных метазой. Вот. Значит, теперь мы будем говорить именно о миксоспореях. Я вам сказал, что они странные и уродливые, и мы не зря их исходно ставили в наш список из четырех самых уродливых метазой. Вот. Значит, если говорить о морфологии, то у них ее нет. Ну, значит, к счастью, я даже видел живьем, нам кто-то приносил, и мы с Владимиром Вениаминовичем вырезали вот такую опухоль, которая выглядит как опухоль. И в каком-то смысле есть опухоль. Вообще-то, когда есть настоящие раковые опухоли, то одним из проявлений является
кахексия.
Кахексия, да. Это когда есть большая опухоль, которая не может получать достаточно кислорода и так далее, она производит много всяких неприятных продуктов обмена неправильных. Вот. И этих рыб, зараженных миксоспоридиями, их тоже говорят, что вот у них кахексический синдром есть. Вот. Поэтому то, что у них реальная опухоль в рыбе, например, она выглядит как ерунда какая-то. Вот. Значит, у них есть расселительная стадия, о которой я поговорю, она как бы самое сложное, что у них есть. Это вот эти маленькие штучки. Значит, что находится в миксоспоридии? Значит, вот у них вот эта большая опухоль, вот, она устроена очень необычно, потому что это синцитий, в котором плавают ядра и в котором плавают другие клетки. Вот, то есть как бы ничего более уродливого для морфолога должно быть. Вот. И самое сложное, что у них есть, у них расселительная стадия, которая состоит из трех клеток и четырех ядер. Вот это все, на что они способны. Вот. А что интересно, что довольно давно уже предполагалось, вот, в отличие там, от дицеемид, от эликтит, про которые говорили, что черт не знает, откуда они взялись, как раз про миксоспоридии говорили, что это, наверное, кнедарии. Единственный признак, который говорит о том, что они кнедарии, что вот в этой расселительной стадии есть клетки, которые называются нематоцисты, которые умеют выбрасывать такую спиральку, вот, из-за которых, вот, собственно, гнедарии и жалятся. И это были, впрочем, споры по поводу того, являются ли эти нематоцисты миксоспоридиев гнедарными, так сказать, или чем-то другим, потому что у динофлагеллят и некоторых целиат тоже бывают такие клетки, которые могут такую спиральку выбрасывать. Но сейчас вроде с этим разобрались. Вот, и те гены, которые экспрессированы преимущественно вот в этих стрекательных клетках, они есть и у разных гнедарий, и у вот этих самых миксоспорей. Вот. А те гены, которые специфичны, например, для целиат или динофлагеллят, это другие гены. Так что, скорее всего, второе, что мы теперь знаем, что эти животные что-то гнедарии. Вообще на этом месте я вот сообразил, где-то в прошлом что ли году у меня показали вот этих паразитических раков, как называется.
Ну, ризоцефала, наверное, корнеголовые.
Ну, да, как другое название есть. Ну, не важно. Вот, у которых ничего нет. Вот. Они выглядят действительно паразитично тоже. Вот. Но про них никогда не было сомнений в том, что это раки. Потому что они
Ролюбов ризоцефалами, корнеголовыми.
Ну да, вот. Вот. Но там не было никаких сомнений, что это упростившиеся раки, не в смысле канцер, а в смысле раковатки. Вот. Потому что они рожают настоящих раков. Науклесов.
галтусы, потом бесовидные личинки.
Да, вот. Они выглядят, то есть посмотрите, сразу видно, что. Поэтому никто их не считал каким-то удивительным. Единственное, что может это хорошая иллюстрация, до чего можно себя довести.
А потом цепрессовидная личинка с ногами, с антеннами, прикрепляется антеннами к хозяину, ну как и положено родственникам, усоногие тоже прикрепляются антеннами. И дальше у них есть стилет, у этой личинки, она протыкает покровы хозяина и впрыскивает туда комок клеток, из которого получается потом интерно вот этот внутренний паразит, он теряется преемственность между телом и тем, что из него телом личинки и телом взрослого.
Поэтому, если бы у него личинок не было, то мы бы решили, что это вот какой-то рак.
Вот. Ну да, но только
да. Ну, в смысле, солидный. Какой-то канцер, да.
Какой-то солидный рак.
Да, вот. Вот. Так что, значит, следующий важный момент, это то, что это гнидарий.
А его хозяева это обычно десятиногие раки.
Вот. И сейчас были когда-то споры о том, на самом ли деле они гнидарии. Я не помню, почему вот эта неправильная схема здесь нарисована слева, но, видимо, кто-то так думал. А сейчас с помощью молекулярной систематики можно показать, что миксоспоридии и настоящие гнидарии, медузозоа и антозоа – это родственники. А самым близким к миксозоа из тех гнидарий, для которых есть полный геном, это полипотий. Вот. И про полипотий мы несколько слов скажем. Значит, ну вот здесь то же самое нарисовано. Значит, полипотий тоже паразит рыб. Вот. Но у него есть настоящая медуза. И по всем своим генам он совершенно нормальный. У него все гены апоптоза есть. Ничем он не отличается от какой-нибудь гидры или актинии. Вот. Поэтому нам нужно принимать во внимание, что возможно, если мы будем представлять, из кого образовались миксоспоридии, если так, как мы это думаем, это произошло, то из кого-то, может быть, похожего на полипоидии. Еще здесь показано, что, в принципе, у миксоспоридиев есть две группы. Вот. Миксозоа и миксоспореи и малакоспореи. Но малакоспореи геномов нету, они нам будут очень важны, я потом про них чуть позже скажу. Вот как бы это есть ближайшие родственники, и мы должны, если мы представляем себе, что что-то, что вот это произошло из рака, то из рака чего? Из рака чего-то похожего на полипоидии. Вот. Вообще следующий вопрос состоит в том, а бывает ли вообще у гнидарий рак? Да, бывает рак, и найдены мутанты вот, с раковыми опухолями, гнидариями. Есть утверждение о том, что гены, поврежденные в гнидариях, которые вызывают у них рак, это вот гидра, рак у гидры, вот, что это гены тоже гомологичные тем, которые и у остальных метазой могут вызывать рак. Вот. Ну, это просто к тому, что, значит, довольно подробно была изучена система апоптоза у гидры, и все гены апоптозные, которые мы знаем, задействованы большинство метазоя, у гнидарий они тоже все есть. Вот. Вот. Так что теперь мы можем себе представить как бы путь, это чистая гипотеза, того, как миксоспорийный скандал возник. Значит, можно себе представить, что был паразит типа полипоидия, который жил в рыбах, вызывал у них опухоль. И жил в рыбах и в какой-то момент смог стать раковым. Похоже на то, как плоский червь у человека смог образовать внутри человека рак. Вот, значит, и когда этот рак образовался, некоторые гены, связанные с апоптозом и с контролем клеточного цикла, потерялись. То есть он сразу стал как бы одноклеточным. Вот. Значит, дальше эта опухоль приобрела способность передачи. Ну вот как в тех случаях, как с тасманийским дьяволом или с лимфомами моллюсков. Вот. А затем как бы следовало два направления. Одно, он оставался раковым, ему многие системы и генов были не нужны или даже мешали, и поэтому в нем исчезали гены, связанные с апоптозом и со всякой другой социализацией внутри организма. А с другой стороны, значит, он мог постепенно превращаться во что-то многоклеточное. Вот, до нового. Вот. И одним из возможных проверок этой гипотезы было бы посмотреть, что происходит у малакоспореи, потому что малакоспореи описывают что-то морфологически разумное, типа там червячка, но мы их, к сожалению, никогда не видели, что-то на самом деле мы не знаем. И вроде бы у них даже есть мышечные клетки. Вот, поэтому что здесь произошло, не ясно, и одним из самых важных для нас было бы прочитать геном Буденброки или другой малакоспореи и сравнить, что произошло и на каком моменте потерялись все эти гены. Было ли на самом деле медленная эволюционная потеря разных генов, или, как по этой гипотезе скандальной, клетка сразу свалилась в раковую, вот, потеряла много всего, а потом уже как бы из такого очень упрощенного состояния начала становиться многоклеточной. Вот. Ну и дальше я хочу сказать, что, может быть, даже если эта гипотеза справедливая, и они возникли иначе, но это не значит, что где-то другого. Где-то под камнем не сидит какой-то другой многоклеточный рак, о котором мы не знаем. Вот. Поскольку я в вашей аудитории, которая знает про многих разных животных, я, прежде чем дать слово Володе, я хочу сказать, что если кто-нибудь из вас найдет нам каких-нибудь малакоспорей, вот, то мы с удовольствием их просеквенируем, и мы пишем это и сделаем работу на этом месте.
Где их искать?
А, ну вообще, я не сказал это, значит, да, вообще есть промежуточные хозяева у них. Нет, можно в рыбах. Считается, что и конечный хозяин, один из хозяев рыбы. Значит, они обычно, может быть, даже все, для некоторых не найдены промежуточные формы, значит, находят миксоспоридиев либо в рыбах, либо в олигохетах, либо в шампах. Поэтому, если вы будете смотреть на мшанок и увидите вот такого зверя, или если вы увидите что-нибудь такое подозрительное в рыбе, в почках, вот, то мы можем проверить, что это такое. Ну, обычно, да. Вот, ну, значит, да, это как бы такое наиболее незащищенное место. Вообще не могут быть в разных органах. Вот, там уже нельзя сказать, в почках, не в почках. Вот ту опухоль, которую я показывал из настоящие миксоспореи. Вот еще я хочу сказать, что их очень много видов. Миксоспореи, видимо, сотни видов.
Тысячи. Описано 2000 видов. Описано. А это, конечно, небольшая.
Не 100, а 100-500. 100-500 видов есть. И специалисты говорят, что вообще, ребята, это уже мы все нашли в том, что мы не так едим и ловим. Вот. А сколько есть всяких рыб, которых мы особо не резали, на нас не дошло. Вот, поэтому...
Все лётки, которые мы едим, это может быть?
Ну, может
быть. Очень часто же едим.
Вот.
Ну, у логических рыбок встречается. Вот.
Но нам нужны все-таки не миксоспориди, а малакоспориди.
Главное, вот. Её не жарят.
Вот. Или если вы найдете что-то странное, похожее, пусть даже не на многоклеточное, на одноклеточный рак, вот то, что нашли у моллюсков, там это тоже интересно. Или какой-то удивительный рак еще, да, или рак. Мы его посмотрели. Вот. Что, спрашивать будете?
Спасибо. Коллеги, а как мы поступим? Мы будем по очереди спрашивать? Или когда оба докладчики доложатся, потом будем спрашивать, а они будут решать, кому отвечать? Да, да, так бы сидеть.
Или спрашивать, я буду говорить, это Володя расскажет.
Да. Все будет. Давайте второго докладчика тогда послушаем, а потом будут вопросы.
Найдете слово, да?
Тут убегает курсор, на... курсор убегает на тот экран, поэтому его надо...
Ага, ну, пока сейчас. Ты проявишь ловкость, я начну, ладно?
Да, я... Сейчас я уже проявил, Сейчас.
Все, это одно.
Да, я сейчас... Ничего,
да. С появлением одноклеточных и многоклеточных... Систематика оказалась в странном положении. В сравнительной анатомии 19 века, когда, собственно, она возникла, был такой вот, наверное, это может быть не единственный главный вопрос, но для меня по моему образованию он главный. Был построены ли все животные по единому плану строения или реализуется концепции типов. И начало сравнительной анатомии как науки во многих учебниках по истории науки связывается с, исторически со спором Кювье и Сент-Илера о единстве планов строения. И в 30-х годах 19 века победил Кювье. Но 19 век не закончился победой Кювье. Потому что появилась сравнительная эмбриология в конце 19 века. И на вопрос Кювье, на указание, что нет ничего общего между медузой и птицей, и этому Сент-Илер ничего не мог противопоставить в начале века. В конце века уже эмбриологи могли сказать, ну, тоже мне вопрос, мы знаем, что у них общее. Бластово и гастрово. Таким образом, ну, это, конечно, диагноз, можно было, появилась возможность дать диагноз многоклеточным животным. Отличить их от 24 остальных случаев возникновения многоклеточности. Потому что... Метазоа – это те многоклеточные, у которых есть бластово и гастрово.
Простите, можно?
Да.
Вопрос скорее придирка. Я не знаю, что вы скажете. А у губок-то гастрово есть?
Конечно. Екель когда сформулировал свой основной биогенетический закон? Когда он писал книжку, монографию о развитии известковых губок. А в это время вышла статья Александра Анатольевича Ковалевского о развитии ланцетника. Гекель положил картинки Ковалевского и картинки, которые он сам нарисовал. Посмотрел и видит, разница небольшая. И откуда она? Почему такие непохожие организмы? И Гекель придумал, он сформулировал основной биогенетический закон. Что есть закон, который велит развиваться всему... каждому животному в индивидуальном развитии через определенные стадии. И этот же закон природы, как закон всемирного тяготения, очевидно, действовал в историческом развитии. Поэтому была бластея и гастрея и миллионы лет. Потому что действовал основной биогенетический закон. Мы, когда сейчас используем это понятие, мы как бы потеряли философское содержание, которое вкладывал Гекель, основной биогенетический закон. Ну а с появлением одноклеточных метазоа, хелиоцитона, этих клеток хеля, описанных по правилам зоологической номенклатуры. Или вот даже с тем, после того, как миксоспоридии были изучены, как в учебнике Догеля, они в простейших, были перенесены в метазоа, то мы потеряли этот диагноз. И теперь для метазоа отсутствует диагноз. Этому таксону нельзя дать диагноз. Нет ни одного признака морфологического, который бы позволял включить в один таксон всех метазоа. Это, вот это скандал. Но зоологи на это закрывают глаза, не обращают, какими-то отговорками отделываются. Ну и вот действительно, даже многоклеточные миксоспоридии, они многоклеточные, но их многоклеточность такая, что ее пока что не удается привести ни в какое соответствие с гастровой и бластовой. Даже для дециемид это возможно, а для миксоспоридии не получается.
Значит, пока что есть надежда, что...
Ну, это же сравнительная анатомия, такие инструменты. Она же наследница средневековых схоластов. У нее такие инструменты есть в запасе, в кармане, что она даже триединство Бога, может быть, может. Сравнительная анатомия, она же настоящая наука. Ну, сейчас я покажу несколько картинок, чтобы все-таки была сравнительная анатомия. Вот на экране это черная икра, как вы, очевидно, догадались. И если вы... Вот мне пожаловался Алексей Валерьевич Чесунов. Угостили его черной икрой. А он говорит, у вас она полибудием заражена.
Дареному коню.
И... Смертельная обида. Не встретил понимания в застолье. Вот эти вот крупные икринки, они в несколько раз по диаметру больше, а по объему, значит, тут в несколько раз, а по объему, значит, в десятки раз они больше. Они содержат вот это вот полиподия, паразита. О, это из икринки вышел сталон полиподия. Он в момент выхода из икринки, он вывернулся наизнанку. И сейчас у него, как и положено кишечно-полостному, наружу щупальца торчат. А за несколько секунд до этого щупальца были спрятаны внутрь. И он физически вывернулся. Ну, а дальше он распадется на отдельности. И вот эти отдельности будут жить несколько месяцев в пресной воде. Расти и делиться. Поэтому все вот эти вот то ли полипы, то ли медузы, спорили раньше зоологи, кто они, полипы или медузы, вот они здесь изображены. Они и делятся, они все кособокие. Потому что в орально-аборальной плоскости проходит плоскость деления. Поэтому они делятся, и одна сторона достается от материнской особи, а другой приходится вырастать. И вот они бывают с шестью щупальцами, из них четыре тонких, два толстых. Или с 12, 24, вот это вот 24 щупальца. Вот так они живут. И живут у них, и в какой-то момент, когда они созревают, у них формируются гонады. Как в учебнике Догеля написано, у сифомедуз гонады энтодермальные, а у гидромедуз эктодермальные. Здесь формируются и энтодермальные, и эктодермальные. Но дальше энтодермальные начинают развиваться по женскому типу, а эктодермальные по мужскому, как семенихи. Вот нас больше интересуют которые, потому что энтодермальные дальше пропадают. И в развитии вроде бы не участвуют. А эктодермальные, это, значит, мы сейчас о них... Вот они тут нарисованы, эктодермальные. Они покрыты, у них крышечка есть такая, которая вот здесь стрекательными клетками усеяна. Ну, для кишечно-полостных ничего удивительного. У них там и в других местах есть, на щупальцах стрекательные клетки. Ну и покрывают, покрывается крышечка этого вот семенника. Мы... Ну, а там в семеннике сначала все проходит как положено, но только током известны начальные стадии. Вроде бы начинается мейоз, и образуются клетки двухъядерные, как бы мейоз. Должно редукционное и эквационное деление произойти. Но первое подготовилось, как бы, деление, и даже почти осуществилось без цитотомии. И вот этот вот семенник заполнен такими двухъядерными клетками. А дальше, уж не знаю, как встречается малек осетровой рыбы. Вот здесь мы этот цикл, мы вот эту часть посмотрели, теперь мы сюда пойдем. Вот, и даже этот чуть-чуть мы захватили, как полиподий выворачивается наизнанку. А теперь мы с другой стороны вот сюда к этому циклу зайдем. Эта мужская гонада прикрепляется к мальку осетровой рыбы. Совсем крошечному, еще с желточным мешком. Прикрепляется просто к коже. За счет того, что выстреливают стрекательные нити. Но как она отрывается из тела, что ли, сама как ектокотель вряд ли плывет. Ну или, может быть, малек там у дна роется, он же осетровые бентосные рыбы. Ну, как-то он вступает в контакт, выстреливает стрекательные нити, и это целиком гонада, семенник, прицепляется к коже. Что происходит дальше, непонятно. Но, очевидно, как-то вот эти вот двух ядерные клетки, зачатки сперматозоидов, зачатки, они как-то пролезают в малька. И там ждут, пока осетр созреет. Они отправляются, как бы это не прослежено, но очевидно, что они как-то отправляются в яичники и ждут, пока осетр созреет. А в это время, самые ранние стадии, они вот... обнаруженные там, и проникают в ооциты, из которых будущая икра получится черная. И самые ранние стадии, которые там заметны, а это двухъядерные клетки. Двухъядерные клетки в икринке. При этом одно из ядер постепенно полиплоидизируется, и его плоидность оказывается 1000. Это раньше писали, что полиподий, что плановые личинки полиподия вывернуты наружу, энтодермой наружу к черной икре. На самом деле не к черной икре, потому что между телом, между черной икрой и зародышем оказывается вот эта вот клетка, которая образовалась, ну, или из, что, клетка или ядро. Вот это вот что-то, что образовалось из, с участием ядра тысячекратно полиплоидизированного, которое захватило второе ядро, ну, видимо, с частью цитоплазмы, из которого потом получится зародыш, вот тут какая-то морва, а потом это получится...
Это внутри икринки, да?
Внутри икринки. И получится планула. Планула вывернутая, у которой эктодерма внутри, а энтодерма снаружи. Ну, эта планула растет, из нее получается сталон, и в сталоне мы это вот четко не то, что там эмбриологи присочинили. А вот видно, что щупальца торчат внутрь. Потом, когда этот цикл замкнется, они вывернутся при выходе из икринки просто физически. Значит, полипотиев два вида. Это в европейских осетрах Екатерина Викторовна Райкова всю жизнь изучает с начала 50-х годов. И проследила вот то, что я пересказал, и еще некоторые цитологические, еще более удивительные вещи, о которых я даже и говорить боюсь. Но если мы теперь знаем, что и у Веслоноса полиподии, а полиподии из осетра и от веслоноса отличаются генетически так же сильно, как осетр от веслоноса. И не нашлось никого вроде Екатерины Викторовны, кто бы американского веслоноса, то полиподия, также изучал. Вот интересно, все там в точности совпадает или как-то отличается. Значит, что еще можно сказать об этом? Но бросается в глаза, что это одно из немногих животных, у которых нет матери. Настоящий чистый природный андрогенез. Но другие странности. Это единственное животное метазоа, ну, может быть, не единственное, но очень редкий случай, когда у животного нет одноклеточной стадии. У человека есть одноклеточная стадия, яйцо, сперматозоид. А здесь самое большее, что мы знаем, это одноклеточная двухъядерная стадия. Ну, диэнергидная. Все-таки не обычная, не настоящая клетка. Вот бросается в глаза. Вот это такая коробочка трехстворчатая. Такая трехстворчатая коробочка — это спора миксозоа, которая выходит из окончательного хозяина, олигохеты. Она состоит из трех створок и на них три полярных капсулы. Что? Каждая створка — это клетка. Вот тут даже ядро нарисовано. Но вообще-то эти ядра дегенерируют. И каждая полярная капсула — это тоже три клетки было изначально, нематоциты. Но в них ядра дегенерируют. И внутри в этой коробочке находятся клетки, собственно, вот гермальные клетки. Что происходит с этой спорой? Это что, это похоже на бластову или гастрову? Не особо. Но что происходит дальше? Вот она... Это называется не якорь, а поплавок. Когда спора попадает в воду, эта часть раздувается, и благодаря этому поплавку, вышедшие из донной олигохеты споры, они плавают. Плавают, пока не столкнутся с рыбой. А дальше стрекательная нить выстреливает и заякоривает вот эту спору к коже рыбы. Вот постепенно от этого открываются створки, и гермальные клетки выходят. Вот, створки раскрылись и уплыли. А клетки, которые выползли, они проникают сквозь кожу рыбы. Ну, вообще, наверное, могут, наверное, и через вот тут чешуя нарисована, а могут, наверное, и через жабры помягче. Может быть, даже и через кишечные эпителии могут. Но на что это похоже? На бластовую гастрову не похоже. А на что это похоже?
На
бактериана, да, чем-то. Но больше на семенник полиподия. Вот с чем еще фантазию такую странную? Вот только с этим. Ну, там мы видели, что как бы это видно, макроскопическое все. наблюдать, что начинается развитие как бы образования, только до сперматозоидов не доходит. А здесь что за клетки? И о них споры. Споры о том, какая плоидность клеток створок, капсулогенных клеток, гермальных клеток. Потому что все это очень мелкое, трудно за, и трудно за этим очень, очень трудно за этим наблюдать. Вот сначала я вытащил из интернета ту самую картинку жизненного цикла, которую Юрий Валентинович показывал. Смотрел, смотрел на нее, потом все-таки стер, заменил на другую. Потом еще смотрел, смотрел на нее, решил, что тоже не подходит. Вот тут начал пририсовывать к ней какие-то еще детали важные. Ну, я не знаю, насколько мы хотим об этом поговорить. Вот последняя, это у нас была вот эта вот часть. От переход из актиноспоры в тело промежуточного хозяина. Рыбы. Ну, или реже земноводных какие-то еще бывают промежуточные хозяева. Вот здесь масса клеток выходит сразу. И что с ними происходит, не очень понятно. Но первое, что все-таки вот это поэтому то, что буква йод, это я не знаю. Может быть, такого и нет никогда. Потому что первое, что реально наблюдается, это двухъядерные клетки. А точнее, такая клетка, где есть ядро и вегетативное. И внутри находится генеративная клетка с генеративным ядром. Значит, если мы рассмотрим гециениду, например, другое странное, уродливое животное, у нее в цитоплазме осевой клетки гигантской находится масса клеток, амиотических, митотические клетки. Эти все клетки не просто в цитоплазме лежат, а в пространстве. Вот я личинку гециениды рисую. И это, похоже, процесс на гаструляцию, можно прифантазировать. А вот этот процесс уже будет не совсем гаструляцией. А вот оно что будет-то. Потом...
Синяя, это что за клетка?
Вот клетка, которая это будет осевая клетка, а вот это вот будет агамета, генеративная клетка, из которой будет с ядром. А здесь будет одно ядро на всю гигантскую осевую клетку миллиметр. Потом это вот все пропадет, вот эта вот осевая клетка займет все пространство, а это все дегенерирует. Конечно, когда мы разрежем, то мы такую картинку не увидим, чтобы тоненький отросточек тянулся на сотни микрон. Мы просто увидим вакуоль, в которой лежит агомета, генеративная клетка, дециимид. Поэтому она лежит внутри клетки, но можно с помощью морфологии представить, что она лежит снаружи, потому что она попала через канал, может быть, 500 микрон, потому что она окружена как бы фагоцитарной вакуолью. Она лежит внутри, но с точки зрения сравнительной анатомии она снаружи. А вот здесь эта клетка, генеративная клетка, она вроде бы не видно, чтобы лежала в вакууле. Ну и дальше от такой двухъядерной клетки, или даже вот такой клетки, у которой два ядра, но одно просто в цитоплазме, а другое в составе внутренней клетки. Они делятся, ядра делятся, размножаются вегетативные ядра, и делятся
генеративные
клетки.
Параллельно,
да. Генеративные вегетативные ядра при делении могут давать только вегетативные ядра. А генеративные ядра в генеративных клетках, они могут давать как генеративные ядра, так и вегетативные ядра. И поэтому в этой клетке может оказаться два генеративных ядра, и после этого она поделится. А может оказаться генеративное и вегетативное ядро. И тогда она окажется копией той клетки, в которую она включена, матрешка. А еще даже в ней описано, ну, правда, в одной работе. Но в работе Греля описано. Нет, в работе Гроссе. Что там может еще лежать матрешка. Дальнейшее развитие этого безобразия происходит в так называемых панспоробластах. Панспоробласт — это такая клетка, лежащая вот в этом плазмодии, в которой не меньше, чем одна вегетативная клетка и две генеративных. Но они, может быть, по-разному конденсированы, разный диаметр ядер. У одних видов больше диаметры вегетативных, а у других больше диаметр генеративных ядер. Но. Их можно отличить по их поведению.
Но при жизни ведь никто это не видел.
Ну, при жизни, конечно, никто.
Ну ладно.
Но если там сотни ядер, и какие-то побольше по диаметру, какие-то поменьше, какие-то поплотнее, какие-то как бы на две кучки морфологи могут раскидать.
Вот. Но плоидность при этом ни на одной стадии не известна?
Что плоидность неизвестна, но считается, что это диплоидное все. Когда я был студентом первого курса, Беклемишев нам читал лекции и говорит, ну, одноклеточные бывают, одноклеточные, полиэнергидные и многоклеточные. Многоклеточные, например, миксоспоридии. Одноклеточные бывают с зиготической редукцией и с гаметической редукцией. Ну, с гаметической редукцией, например, миксоспоридии. Ну и так далее. Так он лекции читал по одноклеточным. Считается, что это диплоидная фаза.
А гаплоидная это где?
Гаплоидная может быть у окончательного хозяина, у олигохеты, у тубифициды.
А споры с втекателями клетками, а даже разве не гоплоид, да?
Значит, Успенская, у нас, вот наука погибает. Раньше все у нас было.
Ну, вот
была, была вся наука своя. Вот Успенская методом цитофотометрии измеряла плотность и обнаружила, что вот эти вот ядра, все ядра в миксоспорах гаплоидные. Но это еще больше ставит. Но сейчас как иностранцы ничего русскому не верят. Но если мы поверим Успенской, то вообще получается дичь еще одна. Если мы так эту спору хотя бы можем к гонаде приравнять, но гонада с гаплоидной стенкой, многоклеточная гаплоидная фаза, это же не проросток папоротника.
То есть не мотоцисты тут, да?
А?
И не мотоцисты тут, да?
И сейчас я расскажу, как они. Вот они возникают, не мотоцисты, из панспоробласта. А панспоробласт это, значит, клетка, вот это большой плазмодий. И в нем обособленная часть обособляется панспоробласт, так называемый. Это что-то большое. Большое. Большое только на расстоянии. В нем возьмем ограниченное пространство. Должно быть либо так, либо может быть... Они никто не хочет писать. Либо хотя бы так. Это красным я нарисовал генеративное, а зеленое вегетативное. Значит, из такого панспоробласта получится одна спора, из такой две. Ну, обычно там может и тут делиться, значит, может быть два ядра. Ну, этот процесс в правом верхнем углу нарисован. В результате делений образуется 6 клеток. Вот они нарисованы. Из них 2 будут образуют стенку споры, створки. 2 превратятся в... образуют полярные капсулы. А вот эти вот 2, это получится либо одна двухъядерная клетка зародыша, либо 2 одноядерных клетки. Опять это двойственность, 2. Ну и в дальнейшем ядра створок и ядра, связанные с клетками, с капсулогенными, которые полярные капсулы образуют, они дегенерируют. Но это прослежено процесс. Ну и так дальше цикл замыкается. Видимо, в некоторых случаях может все-таки происходить заражение рыбы и помимо промежуточного хозяина, потому что для пелагических рыб это миксоспоридии полно паразитов. И заражали множество опытов начала 20-го, с конца 19 века методами паразитологии. Заражали этими спорами без всяких олигохет. Ну, конечно, насколько все это стерильность соблюдалась, конечно, трудно сказать. Поэтому до конца это спорный вопрос. Но может быть в каких-то случаях этот цикл может замыкаться и вот таким образом.
А при чем здесь стерильность? Чтобы олигохет?
Ну, чтобы олигохет не было в аквариуме. Чтобы... Это тубифициды, это тоненькие. Трубочник. Они незаметные. Ну, а значит, по полной программе это этот либо две одноядерные клетки, либо одна двухъядерная клетка, это вот коробочка должна попасть в тубифициду, стрекательные капсулы срабатывают, створки открываются, и либо две одноядерных клетки выходят, либо одна двухъядерная. По некоторым указаниям эти две одноядерные клетки должны сливаться, образовать двухъядерную. Есть описание, что эти они сливаются уже в коробочке. Но, кстати, вот в коробочке чаще всего одна двухъядерная клетка. Но описывается также, что могут и ядра сливаться. Что потом, если они диплоидные, то как они сливаются? И какая потом дальнейшая их судьба? В общем, эти описания довольно противоречивы. Но вот в числе клеток и числе ядер как бы видно, что имеется вариативность. Обычно одна клетка с двумя ядрами, а бывает две клетки с одним ядром. И может быть бывает одна клетка с одним ядром в результате слияния.
Можно уточнить? Я правильно понимаю, что на двух стадиях цикла, вот, которые между пунктирами возникают, нематоцисты, и там, и там.
Да, так точно. Но здесь это, да. И там как бы оболочка состоит из шести клеток, но здесь это две створки. А, неправильно я сказал. Тут вся микса... Спора состоит из шести клеток. Две створки и на каждой по стрекательной. А здесь три створки и три стрекательных клетки в типе. Ну, в некоторых случаях бывают это как бы бивальвия, бывает мультивальвия, у которых число створок больше, но это, видимо, вторичное в рамках молока микса споры, вторичное, ну, эволюционное событие. Бывает, потому что 4, 5, 6 створок, но в них сидит один зародыш. Это какая-то ограниченная таксономическая группа. Прототипом вот такая двустворчатая коробочка. Ну, в общем, и в стадии у олигохет, ну это вот, кстати, в учебнике Догеля, как мы учились с Сашей, это был отдельный класс актиномиксидии. А в 85-м году примерно было показано сначала паразитологическими методами, заражением, было показано, что из актиномиксидии получаются миксоспоридии. А потом секвенировали 18, оказалось, что актиноспоридия и миксоспоридия совпадает. Продолжают жизненные циклы ученые устанавливать. Ну, теперь чуть-чуть, я уже совсем уморил, совсем хотел кратко. Значит, кроме... тех видов, у которых окончательный хозяин трубочник, есть еще миксоспоридии, у которых окончательный хозяин пресноводная мшанка из по типу филактолемата. Тут несколько родов живет, описано два рода и три вида этих молокоспорей, но видов, наверное, больше. Из них один вид в пределах очень близкой таксономической группы, род Буденброкия. Буденброкия описали в начале 20 века как аберрантных нематод без рта и кишечника. Они совершают в пресноводных шанках плюмотела такие движения, как нематоды, похожие движения изгибательные. Ну, потому что у них мускулатура похожая. Четыре ленты. Как у нематод, четыре основных ленты продольной мускулатуры, так и здесь. И вот я. И в пределах, как мы теперь знаем, генетически, в пределах очень, генетически очень близкие виды, один образует вот такую стадию с мускулатурой, похожей на червячка маленького, а другие близкие виды ничего подобного не образуют. Просто пузырек. Сначала я расскажу о тех...
Близость этих видов до молекулярных данных была известна?
Нет. И вообще, конечно, это редкие животные, ну, потому что мелкие, кто там, и сами пресноводные мшанки, малозаметные и мелкие, кто на них смотрит. Ну, и жизненный цикл вот большинства все-таки включает пресноводную мшанку, которая требует хорошей воды. И форель, которая требует тоже хорошей воды, и переловили форель. Вот в полости тела мшанки можно увидеть такие многоклеточные образования. Из чего они? Ну, может быть, из одной клетки или из одной двухъядерной клетки получаются точно. Ну, и они развиваются. Это значит, не похоже на яйцо, процесс развития не похож на дробление, но некоторые стадии вот в чем-то, это самое большее, что на что-то похоже привычное. Вот ранняя стадия, это прикрепленная к стенке тела в целомической полости или к стенке кишки со стороны целомической полости. Такой комочек клеток, который, если разрезать, то имеются покровные клетки и внутренние клетки. А во внутренних они разделены базальной мембраной, видимой по микроскопу. Ну, а потом образуется промежуток, расходятся внутренние клетки, образуется просвет. Вот они подросли уже. Видно, что это рост целомической полости, наверное, есть что-то питательное. А может быть, в целомической полости, может, они обычно прикреплены, часто прикреплены бывают. Может, еще откуда-то питание идет. Так, размерчик-то здесь уже побольше. Чуть не похоже, что это бластомеры просто изменили положение. Она растет, как здесь показано. Ну и здесь видно это щелка пространства. Ну и три ряда клеток можно разглядеть. Покровные и внутренний ряд. А между внутренним и покровными клетками, значит, имеется мышца. Потом пространство расползается посильнее, и те клетки, которые здесь нарисованы серым, уходят внутрь и превращаются в панспорацисты. То, что мы видели здесь, то, что похоже на панспоробласт, это тоже покровные клетки, в них будут генеративные и вегетативные. Тут они называются альфа и бета-клетки.
Желтенькие это вот что? ЦЦ.
А это какие-то клетки, которые просто соединяют на окончательном этапе мышечные валики. Потому что она активно двигается. И, видимо, неплохо бы как-то это механически укреплять. Показано, что у них цитоскелет сильно развит, актиновый. Поэтому актиновый цитоскелет и здесь развит в мышечных клетках, и здесь. Здесь окраска на ядра. Не знаю, почему не синяя, а красная. А здесь окраска на актин. Прокрашивается в первую очередь это красным опять ядра. Видны рядочки ядер. Это уже вот такая стадия. Или такая средняя. А ядра выстраиваются в такие линеечки. Здесь ядра, видимо, мышечных клеток, ну и какие-то, может, другие. А зелененькие – это актин, и он в первую очередь здесь маркирует мышечные валики. Но если под большим увеличением посмотреть, то можно увидеть и актиновый цитоскелет вот этих вот клеток ЦЦ. Любопытное наблюдение было сделано, что ахиральности Будденброки. Четыре валика это соответствует нематодам, но у нематода они и прямо идут от головы к хвосту. А здесь поворачиваются под углом примерно 12 градусов. Вот это вот можно видеть ниточки. Обычно появление хиральности у многоклеточных животных связывают с ресничками. Но у миксоспоридий нет ни ресничек, ни даже центриолей. Поэтому как здесь хиральность чем обеспечивается, это одна из следующих загадок этих странных существ. Ну, на этом я, пожалуй, все. Я уже говорил гораздо дольше, чем хотел.
Спасибо. Ну что, коллеги, теперь вопросы. А докладчики пусть сами выбирают, кто будет отвечать. Прошу.
Ну, по последнему. Вопрос, значит, хиральность тут и левая, и правая встречается?
Ну, вот даже авторы написали, какая она, но я забыл. Потому что они отмечают, что концы немножко отличаются. Здесь вот просвет. Этим концом прикреплена к целомическому эпителию, растущая Будденброкия. Поэтому здесь даже как и просвета не видно. А здесь не только просвет почетче выражен, но даже иногда пора образуется в дырочке. Но чему это соответствует? Соответствует ли эта ось вообще орально-аборальной оси к Недаре?
Я объясню, почему я спрашиваю такой мелкий вопрос, задаю, потому что хиральность бывает и левая, и правая.
Ну да.
Вот. Она случайностью абсолютно обусловлена. Значит, то или другое. И
одинаковая. Во всех клетках, во всех организмах одинаковая.
Неустойчивостью системы. А бывает направленная, когда она какими-то внутренними хиральными процессами, она в одну сторону только направляется.
Вот.
Может быть, на молекулярном уровне,
вот каким?
В момент неустойчивости системы.
На молекулярном уровне у нас сердце у большинства слева, редко у кого право, справа. Но у кого справа, это обычно мутация. Это обычно мутация, связана со жгутиками.
И у них одинаково.
У них...
Нет, у тех, у кого сердце справа, у тех, у кого сердце справа, это 50%. Если у вас есть мышь, у которой это мутация, то есть если этой мутации нет, то всегда слева, если мутация есть, то все равно.
Если позволите, я к более сложным вопросам перейду. Сейчас можно, да? Вот. Значит, во-первых, я очень долго ждал этого заседания. Потому что меня очень заинтересовала тема. И хочу поблагодарить докладчиков, они полностью оправдали мое ожидание. Вот. В связи с чем я этим интересовался. Значит, где-то 20 лет назад появилась женщина-химик, у которой была трагедия в семье, у нее все умерли от рака. И она этим вопросом занималась, не будучи специалистом. Пришла к выводу, что значит, природа рака, во всяком случае, с тем, с которым она сталкивалась, трихомонады. Трихомонады, которые значит, в организме каким-то образом появлялись и проявляли себя на определенной стадии развития. И она очень серьезно занялась, она эксперименты делала, наблюдения, значит. Но она не была признана, потому что она была, так сказать, чуждая для микробиологов. Хотя написала несколько книг по этому поводу, все обосновала и так далее. Ну и вот я сейчас выяснил, что, в общем, вы не знакомы с этим автором. А у меня сохранилось две книжки ее. Я ее принес специально для того, чтобы вам показать. И, по сути дела, ваши доклады полностью подтверждают ее точку зрения. Потому что медики ее тогда не поддержали, хотя ничего возразить не могли. Ну вот сейчас вы можете их полистать.
Спасибо.
Это из той самой области. Вот. Потом по поводу, так сказать, многоклеточности. Многоклеточность – это ведь, по сути дела, колония одноклеточных. И многоклеточный организм. И когда мы имеем значит, колонию, просто на чашке Петри, даже и Шрихер-Коли, она плоская форма, но она изнутри неоднородна. То же самое и в отношении грибов. Значит, если у нас попадает спора какая-то, выращивая, растет, и мы даже не знаем, все эти клетки одинаково способны к размножению или нет. Вот в этой сложной колонии, потому что она на вид уже сложна. Она циклическая, так сказать, форма имеется, цикл в цикле и так далее. Ну и, по сути дела, то, что одноклеточные могут превращаться в колонию, и, по сути дела, колония – это организм, значит, это говорит, что это универсальное, вообще-то, явление в этой самой живой природе. Ну и в зависимости условий, или она распадается, или она связана, значит, своими стенками вот в эту целостную структуру. Мне кажется, вот такой общий подход может все, о чем говорилось в докладах, объяснить. Вот, что это не какие-то исключительные вещи, а это, вообще говоря, правило для организма. Ну и то, что отдельные так, ткани тоже мы можем культивировать в виде колоний, это тоже об этом говорит, что вообще говоря, это не нечто необычное, а порядки вещей. Все зависит от условий. Вот это я хотел сказать, если мы так будем относиться к одноклеточности, многоклеточности, значит, мы какие-то общие правила можем уже выработать. Ну и, по сути дела, все эти оба доклада были демонстрацией именно этого процесса, который в разных условиях осуществляется и одноклеточностью, и многоклеточностью животных. Ну и понятное дело, что тут имеет значение условия среды. Вот, и в зависимости от среды это будет проявляться либо то, либо другое. А среда – это еще и среда, откуда получается питание для и роста, для этих самых структур одноклеточных и многоклеточных. Так что то, что они могут играть роль, значит, отдельные клетки каких-то структур, которые возбуждают это, вот, этот процесс роста и, соответственно, приводит к увеличению массы вот этих вещей, этих организмов, это ничего необычного. ну и, наконец, о генеративных и вегетативных, значит, состояниях, которые клеток, ядер и вообще разных ядер. Вот у меня на подоконнике стоит лимон, и весной вдруг из этих самых растущих вегетативных побегов вместо них появляются побеги генеративные, то есть начинают цвести. Не исключено, что там вот уже на ранней стадии существует два вида клеток, которые, знаете, генеративные, очень долго где-то хранятся, весной появляются соли, они выползают. Их гораздо меньше, чем генеративные, тем не менее процесс запускается, вот, скажем, в растении мы наблюдаем то же самое. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел сказать.
Какие еще вопросы есть, пожалуйста? Ну, задавайте, задавайте вопросы. Да, конечно.
А вот вы говорили этот процесс, да? Раковая клетка, одноклеточная, превращается в многоклеточный организм, а вирусы в этом процессе могут участвовать? Ведь очень часто наши называются рак именно вирусами, да, там антигены, протоантигены, где как закрепиться, может вызвать.
Ну, как бы здесь несколько особого вируса не было, я ничего про это не знаю, и не знаю. Я как говорил о таких случаях инфекционного рака, который не вирусный.
А вот в самом превращение, да.
Речь шла...
Ну, например, теперь известно, что рак шейки матки у Хелены Лямперт вызван папилломовирусом 18-го типа, который интегрировался в геном. Но мы это знаем, но это никак не влияет на, не ставит под сомнение содержание доклада, не поддерживает эти идеи, не отвергает, которые были сейчас выставлены. Каким способом произошла трансформация клетки, каким образом она превратилась в раковую клетку, это просто вынесено за рамки. Дальнейшая судьба может...
Какой мутагенез там был?
Какой мутагенез?
Мы не знаем.
Что там? Пиримидин на пурин менялся или инсерция произошла нуклеотида? Какой конкретно химическая причина порчи гена конкретного супрессора ракового развития?
Тогда я задам вопрос. Значит, у меня такой возник вопрос. Вот, в связи с тем, что вы начали доклад с титульного листа книжки Дарвина, вот, значит, в книжке Дарвина большое значение имел адаптивный процесс, там преимущество размножения, там и так далее, об этом были сказаны слова. Вот, значит, если все это еще раз проговорить, получается так, что какие-то клетки, превращаясь в раковые внутри организма, они получают свободу и размножаются, и тиражируют геном. То есть происходит умножение, но они ограничены пределами, рамками одного организма. Когда они переходят в эти опухоли тасманийских дьяволов, они выходят за пределы одного организма и, соответственно, еще получается у них выигрыш в потенциальной возможности приумножаться и приумножать свой геном. Дальше возникает вопрос, в чем смысл вторичного перехода к многоклеточности? Из того, что я услышал, у меня единственное, что приходит в голову, это то, что значит, вот это вот расселение от организма к организму у тасманийских дьяволов обеспечено благодаря их агрессивности, что они кусаются за морду, а когда такого способа нет, ну или как, там еще венерический вариант у собак был, да? Когда такого как бы агрессивного способа, когда передача от организма к организму передается организму хозяина, фактически эта функция, что многоклеточная фаза может служить механизмом передачи, не полагаясь уже на хозяина, и вот из этих вот стадий с нематоцистами, раз она самая сложная, что вроде как вот первичная многоклеточность, по крайней мере, животных, возникала как бы в свободном мире, а когда она возникает вторично при существовании других многоклеточных, она как раз нужна для переселения с одного многоклеточного на другое. Правильно я понимаю? Или адаптивный смысл, вот в смысле приумножения, стоит в чем-то другом?
Это я не знаю. Я вообще, поскольку Бога нет, то смысла никакого нет. Значит, есть...
Нет, есть отбор. Он у нас за место Бога.
Да, вот, совершенно верно. Поэтому все делается...
А? Смысл в кавычках.
Да, в кавычках.
Нет, в кавычках.
Да ничего не в кавычках, все в порядке. Вот, значит, никакого смысла нет. Значит, важно здесь, что не только... То есть здесь важно то, что трансмиссивная опухоль, она не ограничена во времени. Вот это может быть самое главное. Значит, поэтому она могла эволюционировать сколько угодно. Но...
Не ограничена жизнью организма.
Нет, ну да, это... ну правильно. Да. Ну да, конечно. Поскольку... Ну не больше 3 миллиарда лет. Значит, поскольку говорим о бетазоях, то есть существенно меньше. Вот, то есть, значит, у нее в принципе может быть... возможность для эволюции, ясно, что за время жизни одного организма получить многоклеточную стадию из одноклеточной опухоли кажется очень маловероятным. Вот. Поэтому очень важно, особенно может в случае с моллюсками, когда есть свободно плавающий одноклеточный организм. Значит, зачем ему стать многоклеточным, я не знаю. Значит, если миксозои, которые очень успешно заражают, вот. Им это помогло, значит, помогло. Значит, это единственный аргумент, зачем это было нужно. Вот они, значит, если даже исходно была одноклеточная миксозоя, которая как-то распространялась, вот, она до нас не дожила, а эти дожили. Ну, если гипотеза правильная, что совершенно не обязательно. Вот, поэтому...
Следовательно, многоклеточность нужна для того, что я сказал, для передачи, да?
Ну
то
да.
То есть преимущество, при такой опухолевой жизни...
Многоклеточная лучше, да.
При трансмиссивной жизни, да.
Живут, передаются, да, дольше, да. Лучше, да.
Ну, на практике мы видим, что у многих паразитов сложная жизненная цикла. Просто у многих мы видим сложная жизненная цикла.
Но так... живя в губе тасманийского дьявола, лучше быть неорганизованной опухолью, наверное.
Ну вот так, поэтому...
Зачем?
Но ни зачем так и не получается. Значит, не получилось многоклеточных из тасманийского дьявола, не получилось.
Нет, если они получились, значит, они имели некоторые преимущества перед немногоклеточными аналогами, клонами какими-то.
Ну вот у створок клетки пересеваются без всяких многоклеточных стадий, просто одиночные клетки. Плывут по воде и попадают.
Ну вот и вдруг среди них появляются какие-то, которые начинают делать это многоклеточно. Они останутся только если они имеют преимущество.
Конечно, абсолютно верно. Да. В чем оно, как, обязательно ли быть многоклеточным? Совершенно нет. Но если получились такие многоклеточные, которые живут лучше, чем те, из которых они получились одноклеточные, ну вот и все.
Может быть, от концентрации зависит в среднем.
А еще у меня такой вопрос. Переход к такой вот своеобразной многоклеточности, он, как по-вашему, был связан с необходимостью заново конструировать половой процесс? Я вот этого из доклада не понял. Я понял, что плоидность определить нельзя, а
да, вот, в принципе. Я на самом деле чуть больше хотел сказать, но уже чувствую, что... Вот здесь картинки, это, кстати, другой вид буденброки. Генетически они очень близкие. Но никаких мышц, никакого червячка здесь нет. Только пузырь. Вот такой. Авторы говорят, ну может быть это на Буластову похоже. Ну ничего это не похоже на Буластову. Вот. А Ну и тут будут споры, как и положено. А вот это споры покрупнее, с мейозом якобы, вот где белые стрелочки, это разные стадии мейоза. Это лептонема, это пахинема, это синаптонемальный комплекс. Вот это из оригинальных статей, я фотографии вытащил. Вы видите здесь мейоз?
Нет. По вашей рабочей версии будут блоки ответвляются до или после раковой трансформации? Вообще ветвь молока с парой. До или после?
Мы не обсуждали этот вопрос.
Ну давайте обсудим.
Мы не знаем. Геном будет буденброки? Поймаете нам буденброки? Будем обсуждать. Может быть, буденброки это есть просто промежуточная стадия, медленный.
Вот одна буденброки без всяких мышц, без всякого червячка. Угу. Просто пузырек маленький. Генетически они почти не отличаются. 5 замен ген 18.
А где она там на вашей этой... А, ее там нету, да? На этой диаграммке столбчатой.
Кто?
Бутенброки нету.
Бутенброки нет.
Нету, вот так все делали.
Ну, так что может быть мейозы есть, но разные авторы приписывали, его указывают для разных стадий. Но веретена, веретена нет.
Когда она становится какой-нибудь этой трансмиссивной саркомой, там же ведь мейоз пропадает.
Конечно.
И чтобы потом стать многоклеточным, они его... Я вот это...
Но есть довольно много многоклеточных, у которых нет.
И негативного ядра.
Половой процесс.
Гены для мейоза.
Пусть их не будет. Меня интересует, неизвестно, восстанавливается ли эта штука, да? Половой процесс. Ну, то есть, то, что она... Если вот все, что вы сказали, правда, то, значит, на стадии этих одноклеточных там все это утрачено. А что на стадии вот этих миксоспорителей, которые уже как бы многоклеточные? Что там просто неизвестно, да?
Нет, конечно, неизвестно.
Как будут все хромосомы?
Конечно, неизвестно, да. Если бы там можно было показать мейоз, я бы скорее сказал, что, наверное, мы не правы. Что как бы потерять мейоз совсем, потом приобрести его заново, это как-то сложновато. Вот. Но, во-первых, многие животные живут без полового процесса. А во-вторых, зачем вообще, о чем речь, когда мы говорим о половом процессе? Это о каком-то обмене генетической информации. Значит, здесь есть здоровенные синцитии, в которых есть одиночные ядра. Никаких проблем в том, чтобы какой-то обмен происходил, вот, в принципе, нет. Это не будет мейоз никакой. Вот. Но, в принципе, понятно, что хорошо было бы меняться.
Не, секундочку. Для того, чтобы какой-то обмен происходил, все-таки надо как-то какую-то редукцию периодически производить, а то они будут смешиваться.
Ну, может быть, другое. Ну, из предка митохондрии 2000 генов ушло в ядро без всякого мейоза. Осталось 13. Именно так.
Нет, но если это... превращается в маломальски регулярный процесс, то после того, как они соединились, надо как-то их обратно на поменьше разобрать. Или они с каждым циклом умножаются и умножаются.
Это же не может быть. Это разные вещи. Значит, одно дело разобрать по ядрам, по хромосомам, другое дело мейоз настоящий. Значит, к сожалению, про мейоз тяжело сказать, потому что большинство генов, связанных с мейозом, это те же гены, которые связаны с митозом. Когда говорят, вот это гены мейоза, а потом вдруг оказывается, что у дрозофил их нет.
Митохондрия от отбора идет тех митохондрий, которые могут дальше выполнять свои функции, а остальные гены.
Ну это хороший пример, что никакого мейоза в митохондриях нет, мы до сих пор с ними живы и все в порядке.
Ну, у грибов известно, что кроме полового процесса известен и парасексуальный процесс в гетеротонических мицелиях. Там что-то происходит, ядра сливаются, потом без мейоза хромосомы поодиночке выкидываются. Называется парасексуальный процесс. Вообще, как бы, видимо, что миксоспоридии очень настроены на то, чтобы все лишнее выбрасывать. У них самые маленькие геномы из многоклеточных и самое малое число генов. Сколько? Меньше 5000 генов?
Нет.
У них самые маленькие геномы, поэтому они лишние. Поэтому если какой-то ген туда проник в ядро полезный, то чтобы ему там задержаться, он должен свою пользу показать, да, иначе, потому что такая ведущая тенденция, все лишнее оттуда.
Ну, я, во-первых, хочу задать первый вопрос по поводу многоклеточности, просто пояснение. Я правильно понимаю, что все-таки многоклеточность – это два критерия? Это дифференцированность клеток и межклеточные процессы, то есть обмен какой-то.
Ну, желательно. Желательно, значит, ну как бы.
Ну мы же не считаем вот эту несчастную там одноклеточную водоросль, которая делает колонии многоклеточные.
Ну, не знаю, почему нет.
И вам все равно.
Ну, мне вот. Я это сам спросил, вам все равно или все-таки различается многоклеточности колонии?
Ну, вот здесь дифференцировки очень мало. Мы ее не видим.
Ну, как одни стенки делают, другие размножаются, позволяют как.
Ну да, дифференцировка.
Очень даже.
Очень да. Нет, но нет. Этих типов клеток не очень много.
Два.
Ну, больше, наверное, вот чего-то такое, которые живут в плазмодии клетками, тоже надо посчитать. Потом они одни в позвоночном, а другие в олигохете. Они похожие стадии. Поэтому, если начнем считать, там. Наверное, десятка-два насчитается, больше.
А вопрос, а межклеточные какие-то процессы вот, между ними?
Ну, есть. Что? Нет. Ну, то есть, щелевых контактов нету, этих самых там, интегринов нету. Надо пропустить.
Интегринов нет?
По-моему, нет.
Вот нарисован контакт.
Место тоже очень
вот нарисован контакт у Буденброки, только не Плюматела, а вот этой вот. Альмани. Вот контакт между этими клетками пузырька. Вот что, я не знаю, это цитологически. Что это, похоже?
А на основании чего это вообще отнесли к многоклеточному сходу, когда еще было не ясно генетически, что они похожи?
А когда мы учились в учебнике Догеля, они к одноклеточным отнесены. Но из-за того, что стрекательные клетки уже, ну, первые работы о том, что они к Нидарии, предположение, в 30-х годах 20 века уже были
поставлены. Стрекательные клетки, это значит еще один тип.
Ну вот.
Вот это и есть. Да. Ну, то есть самое... Не стрекательные и не стрекательные.
Вот это самое интересное. Это как раз настоящая дифференцировка.
Ну вот она. Вот она.
Да, стрекательные это самое. Это, собственно, единственная дифференцировка, которую видно по-настоящему. Да.
Вот она, эта коробочка миксоспора. Здесь один двухъядерный зародыш, он находится в коробочке, створки которых образованы клетками. Вот одна клетка и вторая клетка. И еще в этой коробочке две полярных капсулы, каждая из которых образована из клетки. Здесь гордо нарисованы ядра створок, две штуки, и два ядра стрекательных капсул. Но вообще эти ядра дегенерируют. Клетки... У молокоспорей, к которым Буденброки относятся, эти клетки толстенькие. А у 2000 видов миксоспорей это не клетки, а то, что от них осталось. И мембраны сплющиваются, и по сути это две мембраны сжатые. Ничего тут между ними не разглядеть. Вот эти вот ядер, они как схема нарисованы. И здесь то же самое. В зрелой миксоспоре, в зрелой молокоспоре там можно разглядеть, а в зрелой миксоспоре...
Как в миелиновой оболочке.
Ну, если вот Юрий Валентинович думает, что это рак из И-клеток происходит, у кишечно-полостных стрекательные клетки все время расходный материал, поэтому они должны восполняться из И-клеток, и клетки предшественники. Они постоянно как стволовые размножаются и замещают выстрелившие стрекательные клетки. Поэтому если бы они у полиплодия образовали рак, то у них сохранилась бы способность. Ведь рак это не только набор генов, но еще и как-то эпигенетическая застройка клеточной линии на нарушение порядка. Поэтому у них, может быть, где-то что-то память, в памяти есть.
Да, иначе бы нельзя было сказать, что османийского дьявола это швабовские клетки. По профилю экспрессии и, кстати, и по хиля тоже можно по РНК сказать, что она больше из всех наших клеток похожа на шейку матки. Так что это, кстати, ну, и тот костыль, который позволяет сказать, что ну да, значит, они одноклеточные, но вот они возникли из там предшественников стрекательных, и они хотели быть раковыми, не смогли это
пронесли через клеточную стадию способность стрекать.
Да, но еще труднее представить, что они пронесли способность к мейозу. Хотя вот нормальных гамет здесь ясно, что нет. Но нормальных гамет нет даже у полипотия.
Очень трогательно у полипотия, что он, значит, отказывается от своих яйцеклеток, чтобы найти чужие.
А второй вопрос, соответственно, такой. Ну, вот из всего доклада, значит, мне показалось, что самая важная вещь у этих штук – это трансмиссивность. То есть, как только приобретается трансмиссивность, дальше эта штука может эволюционировать и вообще имеет хоть какой-то смысл. Потому что пока оно дохнет с организмом, с него никакого эволюционного толка нет. И вот вопрос. Ну, значит, Александр Николаевич уже отчасти вот его понял, что позволяет, точнее, наоборот, что не позволяет передаваться. То есть понятно, что есть такие замечательные штуки, когда вот там кто-то кого-то кусает, или там кто-то с кем-то размножается, и за счет этого можно легко передавать от одного к другому, но ведь из того, что мы знаем, случаев очень мало. Что главное препятствие для вот этого трансмиссивного переноса? Почему любой рак, вот если взять там любую раковую клетку у человека и пересадить ее другому человеку, понимаешь, делать надо не будет, но ведь он же по идее будет?
Нет, не будет.
Не будет.
Не будет, да. Я просто был свидетелем, пришлось утешать девушку во Франции, которая уколола себя электродом, в котором были раковые клетки простаты, но я утешал не тем, что это простаты, поэтому не будет, а потому что, чтобы это сделать, нужны очень специальные условия. На мышах это делают, это идет специально безиммунных мышей, у которых абсолютно не работает, которые, ну, как у какого-то несчастного человека, у них отсутствие иммунной системы, не работает, да, тогда можно. А иначе нет. Наша иммунная система мгновенно все это уничтожает. Вот. И это касается не только, значит, млекопитающих, но и моллюсков это тоже, наверное, будет касаться. Вообще, как получается, что эти клетки могут и входить, и выходить? У нас отработанная железная система барьерных функций. Просто пустить уже нельзя. А уж там встроиться. Вот. Если у вас есть какие-то раковым клеткам приходится, например, придумывать всякие сложнейшие механизмы, чтобы у них там сосуды прорастали. Касается всего остального тоже. То есть, просто попасть в среду другого организма, это может быть хуже, чем в воде плавать. Вот.
Но при этом есть куча паразитов на тех же рыбах, которые прорастают внутрь и...
Ну да, к тому, что не специализированно, случайно ставшая раковая клетка вдруг сможет где-то прожить, а потом еще вылезти и опять прожить, это очень сложно. Вот поэтому то, что такие организмы есть, это удивительно. Вот для тасманийских дьяволов одна из идей состоит в том, что они вообще генетически друг к другу очень близки, что они почти братья-близнецы. Вот, кстати, братья-близнецами тоже не получится, поскольку у нас иммунная система делается независимо уже после рождения. Вот. Но было бы легче, если бы два брата иммунодефицитных.
Да. Вот показано, что эти клетки дефицитны по экспрессии генов комплекса, главного комплекса гистосовместимости у дьявола.
То есть может, но очень редко. Видите, вот эта собачья опухоль возникла одна. Значит, у дьявола, да, у дьявола интересно, что две независимых линии. Почему-то именно
клетки Швановские оказались способны к этому.
Может быть, просто нервного гребня.
Нервный гребень везде проводит. Он даже за пределы организма.
Я спрашиваю замечательные миксоспоры. Может быть, они за счет того смогли такую форму сделать, что они как-то за счет там наличия оболочек или чего-то могут защитить.
Миксоспорениями, кстати, вот может быть хорошие косты, которые это поддерживают, стоит то, что если это произошло из чего-то типа полиподия, то полиподий уже был приспособлен к тому, чтобы быть паразитом рыбы. Он уже научился бороться с иммунной системой. И может быть эти гены как раз и помогли. Потом, когда возникла одноклеточная опухоль, она смогла стать трансмиссивной, потому что уже полиподий умел.
И он не просто умел, я не случайно сказал, что заражает самолет, и она ждет, пока рыба достигнет плодозрелости, и только после этого начинает развиваться.
А иначе нет мишени специфической.
Да, да, чтобы икра, черная икра, должна вырасти.
У меня в связи с предыдущим такой вопрос возник. Значит, для того, чтобы это все приобрело формы не какой-то там эпидемии, а эволюции, должен быть какой-то генетический полиморфизм, чтобы эффективно происходил отбор там наследования, ну, чтобы они что-то с ними такое поступать не происходило. Вот для этих всех...
Мутагенез рака происходит. Мутагенез такой, ну, что, то, к сожалению,
ну, вот насколько,
к сожалению, нам бы его остановить.
Ну вот у этой саркомы какой-нибудь, я не знаю, у них полиморфизм вообще приличный.
По-моему, у всех опухоли.
То есть там бывает, что одного тасманийского дьявола покусали два других, и опухоль одна начинает вытеснять другую.
Нет, это трансмиссионная.
Обнаружена, по крайней мере, гетерогенность. Неоднократное происхождение. Одного могут покусать разные и возникнуть у него в одном организме разные
их формы. Можно отличить?
Можно отличить.
И одна другую на другую вытесняет.
А что вытесняет? Это она очень зловредная. Она в первую очередь хозяина вытесняет.
Ну, понятно.
Насколько я знаю, есть этические работы про то, что у собачьей интенсивной опухоли полиморфизм ниже, чем у обычного рака. То есть там явно поработал стабилизирующий отбор. Насколько я помню, могу дать ссылку.
Собачья саркома очень мало злокачественность ее проявляется.
Она, наверное, должна быть более-менее стабильна, если она передается от одного другого, и при этом она не может ни с кем обмениваться генами, то у нее полиморфизм только мутационный, при этом, наверное, она должна стабильно сохраняться.
За 10 тысяч лет не очень много накопить мутационного полиморфизма. Исходный полиморфизм ее был низкий.
Ну, понятно,
что
клон, да.
Исходный полиморфизм, если мы возьмем клон, то у него каждая хромосома в двух экземплярах, от папы и мамы. И, соответственно, два аллеля ожидается по каждому гену. Так вот, по многим генам у собачьей саркомы эти состояния одинаковые.
То есть она была довольно-таки гомозиготная.
Гомозиготная. И это может быть связано с тем же, что как и тасманийские дьяволы, может быть, это возникло в очень маленькой популяции, где все были родственники. Ну, или, может быть, конечно, процесс может и конверсии происходить, может быть, тоже мог бы внести вклад. Но тогда бы она полиморфная была в разных бы линиях, были бы разные гомозиготные варианты, а так, скорее, первый вариант более
действительный. Дело в том, что из-за отсутствия обмена нормального, как только получается что-то плохое, оно сразу сдохнет, потому что если была гетерозигонность, оно могло бы не сдохнуть, получая что-то новое. А так оно либо сразу дохнет, либо оно очень хорошее, и тогда оно не дохнет, но при этом стабильно передается. Ни на что не заменяется.
Я хочу говорить, что это уже не говорит. То есть одна это то, что 11 тысяч лет это ерунда, это древние египтяне. А второе, что есть много существ, для которых никакого полового процесса неизвестно до сих пор. Вот, и мы не знаем, может они так и живут. И не обмениваются генетическим материалом вообще. Поэтому какое-то время точно можно без этого жить. Плохо, но без секса какое-то время можно.
А скажи, сейчас один вопрос к этому. Значит, сейчас что-то говорите, что-то вылезло.
Ну вот у меня как у химика возникает один вопрос. Значит, когда мы говорим о всех этих формах, мы все время говорим о клеточности, одноклеточный, многоклеточный организм и так далее. Но что такое клетка? Это подразумевает какую-то мембрану. В самом простом случае это липидная мембрана. Вот. Но все, наверное, помнят историю в биологии. Значит, была такая Ольга Лепешинская. Она, значит, обнаружила, что из гомогенного вещества могут возникать клетки. И, соответственно, эти клетки даже могут в некоторых случаях делиться и так далее. Это она демонстрировала, но ее заклевали в свое время 70 лет назад. Ну, на самом деле, а почему нет? Без ядра не может в жизни существовать, без ДНК, а без мембраны-то она может, в принципе, существовать. Ну и самое главное, значит, что не
надо. Если вы вас хотите цитировать Лепешинскую, то не надо.
Нет, я о другом говорю. Я еще не только книжки принес, но вот статью принес. Мне ее прислали с таким заголовком. Лепешинская перевернулась в гробу. Значит, там были опыты ее повторены. Не было, значит, вполне убедительно доказано, что из гомогенной структуры образуется, значит, вот эта зернистость, и, по сути дела, проявляется, эти зерна проявляют себя как клетки. Внутри генетический материал, потом образуются, значит, стенки какие-то и так далее. И там много было доказательств. По сути дела, значит, мой вопрос состоит, как вы к этому отнесетесь?
Плохо.
Ну, плохо – это не ответ. Там же факты, конечно,
все. Ну, во-первых, что Лепешинскую закрывали, это сильно сказано.
Ну, за ее и результаты ее работы никто же это самое сейчас не упоминает.
При Лысенке она была очень даже.
А на самом деле, ну, поэтому она и осталась в истории, в отрицательном виде, но осталась, потому что у нее было две большие книжки напечатанные, она получила в свое время сталинскую премию, и ну, ей возразить не могли. Если бы этого не было, о ней бы никто сейчас не помнил.
Нет, ну,
экспериментальная наука сложная вещь, и вот даже на таком простом примере, как миксоспоридии, мы видим, что интерпретировать очень трудно. А обычно теория нам что дает? Она нам позволяет какие-то вещи отбрасывать и среди огромного количества видимого прокладывает дорогу, ограниченные пути, по которым наша мысль может идти, чтобы интерпретировать наблюдаемую картину. Конечно, может быть, у нас в наших теоретических построениях есть ошибки. И мы где-то вместо истины сворачиваем и открываем Америку вместо Индии. Но это наука так устроена.
Ну да. А вот конкретно.
Если нам просто сбросить все наши теоретические знания, превратиться в троглодита, то мы, конечно, будем с недоумением смотреть на любой набор фактов и интерпретировать их, можем какие самые неожиданные интерпретации дать. Такая
ну
вот
да, это общее, а конкретно вы, естественно,
ну, конкретно, не конечно, ее, конечно, вот сейчас уже, сейчас современная парадигма какая? Если там образовался генетический материал, давайте его секвенируйте, последовательность представьте, и мы посмотрим, что это за генетический материал. Вот одновременно с Лепешинской Башьян рассказывал, что бактериофаги – это личинки бактерий. Ну, что, заводятся бактериофаги, а еще бывают умеренные бактериофаги, которые не вызывают лизиса, а потом хоп, из бактерий полезли, личинки как бы.
По сути, личинки. Дело...
Если у нас нет теоретической концепции, как смотреть на эти факты, мы их можем легко как личинки рассматривать. Ну, давайте, представьте генетический материал. Нуклеотидная последовательность из этих крупинок.
Цветная фотография.
Ну, цветная. Фелькиным нам не надо красить. Нам уже в 21 веке нуклеотиды подайте, первичную структуру. Тогда мы посмотрим и обсудим с вами, что это. Бактериофаги и личинки бактерий. Они же бактерии отрождают, как многие рождают личинок, сами умирают. А потом смотришь...
В ДНК еще там встроено.
Да. На этом уровне уже говорить надо не умирает, а расщепляется на первичные компоненты и так далее.
Ну, интерпретировать, конечно.
Уровне, да, потому что когда мы говорим умирает или рождается, мы очень неопределенно говорим в отношении механизма.
Тоже тут... Бактерии, которых Баща написывал, они существуют, эти бактерии. Но где-то залетают, стерильность трудно обеспечить стерильность. А иногда это вообще проблема. Клетка может попасть в питательную среду, и фаза у нее может месяцами длиться. Мы знаем, инкубационный период лепр 20 лет может быть. Так и в опытах Баща на какие-то могли клетки залетать и неделями не проявляться, а потом раз и переродилась. Бактерия породила другую.
Не в отношении Блохьяна, как бы, конкретно.
Ну, а что-то в Лепешинской, то же самое.
Просто Володя добрый и хочет сказать, что они просто криворукие были и грязные, а не то, что они были жулики. Ну, я не знаю, может быть, это...
Ну, любой экспериментатор, если на него вылить массив экспериментальных данных, какие-то достоверные, какие-то недостоверные, что-то потом где-то на одной части находили редукционное деление, другие на другой части жизненного цикла. Что это? А его не видно. Вот какие-то стрелочки мутные. Вот как это интерпретировать? Это все трудно интерпретировать. Поэтому нам теория для нас важна. Она нас ведет по узким рельсам правильного знания. И, конечно, иногда может куда-то эта веточка свернуть. Но потом ученые работают.
Вы правы совершенно. Я же не по этому вопросу говорю, а вот конкретно.
Может, скажу, у меня такой был случай. Как-то мне довелось разбираться в такой книжке «Кремо» про свидетельство какого-то черного, от какой древности происхождения человека. Вот. И я понял принцип, как эта штука устроена. Значит, Кремо собрал некоторые свидетельства, которые уже давно, там лет, положим, 100 назад опровергнуты. Вот. И все их опровергли давно и забыли. А он их выковырял и предъявил во всей своей совокупности научному сообществу. А научное сообщество уже забыло, как это опровергали. И поэтому все, значит, в некотором стопоре некоторое время находятся. Вот. А так аргументы все против уже сделаны. Вот. А я вспомнил, что я хотел спросить по делу. Вот у раковых опухолей, у них частота мутаций по сравнению с обычными клетками выше, ниже или как вообще?
Ну очень по-разному. Ну, значит, как бы самые страшные опухоли рак легких и меланома. Вот меланома, значит, на самом деле, если бы не курили, наверное, меланома была бы самая главная. И там есть понятный механизм, эти клетки мутируют под действием ультрафиолета, мы даже знаем примерно как, мы даже знаем, какие в основном мутации там происходят.
Поэтому надо агрессивно.
Ну, агрессивно это уж просто их много, у них есть выбор, их много возникает. Вот, и они...
Но сейчас вроде научились лечить.
Не, подождите, я про частоту мутации.
Я говорю, что про частоту мутации следующие. Значит, некоторые, конечно, разные. Значит, пример раков чисто нейронных я вообще никогда не слышал. То ли потому, что они
постмедотические.
потому что они вообще, вообще почти не делятся. Вот. Самые частые раки, наверное, кожи, и там действительно огромное количество мутаций, так что не загорайте, это самое вредное. Значит, если уже не курите, то не загорайте. Значит, не курите, не загорайте. Значит, там действительно много канцерогенов в табаке. Вот. Мой сын мне все время об этом говорит. Вот. Значит, какая-то часть мутации просто зависит от частоты деления. То есть при каждом делении автоматически возникает мутация. Если клетка не делится, то в ней мутации очень мало. И мы знаем, что, вот, например, латентная яйцеклетка, в ней вот она вместе с женщиной родилась, и потом мы ее посмотрим, мы знаем, сколько там будет мутаций перенес. Там будет 10 примерно. Вот. Мы точно знаем число мутаций у человека. Значит, в германных линиях. Значит, для этого что делается? Берется геном папы, мамы и ребенка. Трое, трио делается. И дальше можно точно посчитать, сколько новых мутаций возникло у ребенка, которых не было ни у папы, ни у мамы. Их 50, например, 50-60. Причем большая часть из них от папы, да? Большая часть из них от папы. И чем старше папа, тем больше
этих. Потому что больше делений было.
Да, в частности, ну, то есть. Одно из объяснений, да, действительно при каждом делении возможно. Вот потом есть механизмы метилирования, которые тоже приводят к мутациям и CpG, которые очень часты. В некоторых клетках много метилированных CpG, в других их мало, это тоже может повлиять. Поэтому, конечно, частота мутаций в разных клетках очень разная. Второе, что в раковых клетках одни из механизмов, которые повышая число мутаций, это как раз нарушение механизмов репарации. Если вы потеряли механизм репарации, то у вас больше возникает вероятность потом мутировать в какую-нибудь дрянь, нежели потерять там, не знаю, каспазу какую-то.
А если потерял каспазу, то у тебя сразу преимущество, да, в организме. Поэтому те уроды, которые потеряли систему репарации, они чаще приобретут что-то такое полезное для этого урода ракового, для пролиферации. Для пролиферации и для того, чтобы для диссидентства, чтобы не слушать нормальных законов в организме. Поэтому
потеря по 50 лет,
увеличение частоты мутации, оно положительно скоррелировано с прогрессией раковой опухоли.
Если репарация не произошла, может случиться P53, апоптоз, значит, P53 погиб, значит, дальше опять. Да. Поэтому может быть частота мутации быть высокой, но на это наплевать, потому что все эти, на самом деле, огромное количество, когда вы загораете, у вас кожа сладит, эти все клетки дохнут, большой части именно от апоптоза. Вот. Побольше всех апоптоза. Вот. Если бы 53 размножился хотя бы в одной из них, то она уже не сдохнет, а мутация не будет целая куча, она еще чуть-чуть поделится. Вот. Ну,
а вот, не просто солнце убило, а апоптоз.
Да, так не бывает. Вообще никакая клетка не дохнет просто так, по сути. Если раздавить катком железным, то может быть. Потому что даже некроз это регулируемый процесс.
Ну вот вы видели, какой кариотип в клетках хиля уродских. В два раза больше хромосом. Конечно, за столько поколений, за 50, конечно, за 50 лет человеческих поколений мало прошло, а поколений хиля много прошло. Но даже. Но это сопоставимо, наверное, так, изменение кариотипа. Как его сопоставить по числу поколений? Да.
То есть получается, что на апоптоз напрямую, ну то есть ограничение продолжительности жизни напрямую зависимо от морфологического конструирования жизни. То есть если выключить апоптоз, организм не будет дохнуть, но он будет развиваться бесформенно. А как только апоптоз есть, он должен сдохнуть.
Нет, если нет апоптоза, то рак разовьется и организм погибнет.
Ну да, просто да.
Но еще апоптоз, как известно,
Нет, очень много апоптозы.
Как известно, в эмбриональном развитии.
Ничего плохого. Много апоптозы не страшно. Значит, вот когда сделали, все знали, что P53 один из самых важных генов для апоптозы. Когда сделали нокаута, то надеялись, что вообще ничего не родится. Всякий человек, который делает нокаут, думает, что это летально. Потому что вот у нас там перепонки между пальцами исчезают, летательные апоптозы и все. Вот. И у них родились нормальные мыши. Как бы статья в Nature уже написала. А что писать? Вот. Значит, что они сделали? Сделали страшное обучение этих мышей. Таких мышей. Если бы они подождали там, то 2 года, они бы выяснили, что все эти мыши будут P53 или там 70% бы заболели раком. Ну как бы ждать какого-то плохо.
Ну они и так 70% вот. Мышей. Вот. Через 2 года заболеют раком.
Ну, значит, 10%
хорошо. Мышей через 2 года.
Ну, разные мыши будут. 2 года это вообще не самый большой срок. Вот. Но они придумали отличную вещь, которая им позволила опубликовать статьи. Они дали им страшную дозу радиации. Вот. И они выжили. То-то все и делают. Они устойчивы к радиации. То есть контрольные мыши все сдохли от лучевой болезни, а эти хоть пыхли. Вот. Я думаю, военные сразу заинтересовались, можно делать замечательных солдат на случай ядерной войны. Они, правда, во-первых, им не нужно пенсии владеть, этих 30 лет все будут от рака. Да. Но значит, с 15 до 20 они смогут ходить, значит, в эпицентр ядерного взрыва и после этого еще год жить.
Но тогда совершенно непонятно, куда у них перепонка между пальцами развивалась.
Ну, другие способы есть, да. То есть, да, а потом сможет делается без P53, P53 один из самых важных белков. Я думаю, что сейчас мы можем придумать, кого, наверное, даже известно, кого нужно вышивать, чтобы перепонки не пропасть.
Ну, такой летучих мышей это вышиблено.
Нет, ну не все. Ну, я думаю, что вышиблено так, чтобы в этих клетках не сбрезировали, а так, чтобы вообще, чтобы у нас они остались. Вот. Я думаю, что... Я просто сейчас не соображу. Вот.
Там какая-то связь БМП и...
Ну, я не скажу.
Гремлина еще что-то. Про летучих мышей это описано очень хорошо.
Можно вопрос?
Нет, ну да ясно, что вообще как бы Нобеля за апоптоз получил Джон Салсон с компанией, которые работали на Си Элегансе. Они выяснили, что и было очевидно, что это программируемая клеточная смерть. Потому что они смотрели весь эмбриогенез и обнаружили, что некоторые клетки, которые образуются, вот, они погибают обязательно. Число нейронов четко запрограммировано. Можно сказать, что вот в эта клетка даст 2 потомка, и один из них обязательно умрет. Можно сделать мутацию, что он не умрет, тогда будет 2 таких нейрона, например. Вот. И вот это был первый экспериментальный настоящий подход к апоптозу. И тогда распололи то, что все, что у нас происходит. И...
Но при этом нельзя отдельно выключить процесс старения и, грубо говоря, там, бороться с опухолями.
Нет, я говорю, что ничего страшного от апоптоза нет. Это не значит, что если апоптоз у нас не выключен, то мы будем стареть сильнее. Мне кажется, что там какие-то из генов апоптоза у слонов удвоены. Потому что масса такая колоссальная, а раков у них примерно столько же, сколько у нас. Вот. А масса там, в 10 раз больше. Вот. И это связано с тем, что они как раз наоборот. Апоптоз у них сильнее развит, чем у нас. А живут они тоже долго, хорошо. Вот. Поэтому это как раз, этого не надо бояться. Вот. Удивительно оказалось, что, например, теломераза не укорачивает жизнь. То есть как бы известно, что вроде бы есть, ну он есть механизм, когда теломераза укорачивается, это значит, что больше не надо делиться и включить апоптоз. Вот. Но мыши, которым специально усилена активность теломеразы по всему телу, вот, они не живут меньше.
Дольше, наоборот, чем теломераза, разве она не увеличивает?
Нет, у них раков, ну значит, они живут, да, они живут дольше. Вот, но и они не умирают от чрезмерного развития раковых заболеваний.
А вот эти трансплантации,
Не надо такого. Все, все хорошо. С апоптозом.
Вероятность каких-то еще трансмиссивных форм рака. То есть, какова велика, насколько велика вот эта вероятность, что будет увеличиваться возможность трансмиссивной?
50% или будет, или нет. Нет, нет, никаких у нас данных нет. Мы даже про это не знаем. Нет, вообще трансмиссивных раков, да, я думаю, мы найдем много еще. Просто у каких-то животных, у которых мы... Значит, мы знаем про млекопитающих все, и мы думаем, что млекопитающих их есть...
Только два.
Только два. И там
идите... А вот у нас точно нет.
У нас точно нет. Вот. И то, хрен, и то говорят, кто знает про диких.
Говорят, был один случай внутриутробной передачи от матери.
Ну, это...
Ладно. Один случай во всей медицине описан. Вот.
Прям четкий?
Не проверял. Есть ссылка.
Вот. А
насколько четко, не проверял.
Среди миллионов видов беспозвоночных, я не знаю. Очень может быть. Может быть, еще там десятков видов моллюсков это есть. Мы просто этого не знаем. Это я не знаю.
То есть, чем хуже иммунная система, тем больше должно быть таких штук.
Вероятность, что...
Если это основное ограничение.
Ну, значит, ну, иммунную систему тоже лучше хорошую. Но может... Ну, я не знаю, значит, вот там ВИЧ научился бороться с иммунной системой, поэтому, значит, будучи паразитом, научился бороться с иммунной системой, даже с хорошей, наверное, в черной икре хорошая иммунная система. Вот. И полиподий туда пролез и живет, никто его не чует, никто его там не ест. Или вот тысячи видов миксоспоридий живут в рыбах. Вот. Причем они такие простые, у них нифига нету. Вот. Ну, может, потому и выставлять особо нечего. Ну, значит, да, вот может такой трейд-офф. Вот. Так что...
Но они живут при этом не на млекопитающих.
Ну, да, на млекопитающих мы не знаем. Нет, про млекопитающих, вообще как бы не очень просто. Значит, когда есть общая среда, вода, вот.
Млекопитающие не особо трубочника едят.
Да.
Ну, может быть, надо поискать среди...
Но мы-то и кровь полипотия можем есть?
Да, можно.
Но мне уже осталось непонятно.
Вы его поковыриваете нам, отдавайте спирт, а остальное... Или наоборот.
Если вы игры принесете, то мы съедим и с полипотием с удовольствием.
Мне осталось непонятно, почему вот у этого несчастного больного СПИДом вдруг эти глисты стали превращаться в опухоль.
Нет, не почему. Так получилось.
Нет, ну секундочку. Здесь есть две стороны. Значит, больной, понятно, у него чего угодно может трястись, но потенция этих червей к превращению в такую вещь, это странно.
Нет, просто во всяком нормальном случае, значит, если ты ненормальный червяк, у тебя нет кожи, там, пути и всего, то тебя, если тебя этого нет, то тебя сожрут.
А то есть любой червяк дает такие формы, просто они
элиминируют.
Самое простое объяснение, я думаю, да. Что...
Ну, такой беззащитный. Ну,
если я правильно понял, не берусь обосновать, но встречалось мне мнение, что для нормального морфогенеза ленточного червя нужно канализирующее воздействие иммунной системы хозяина. А тут этот фактор выпал, и пошли опухоли. Я не копал глубоко эту тему, но такое мнение определенно существует.
Многие ленточные черви образуют финки.
Да.
Вот, так что у них есть свойства. Ну, правда, это специальная личинка с крючьями. Она пролезает, что-то там разрывает, наверное, крючьями, чтобы в мышцы пролезть и превратиться в финку.
Да,
у них, в принципе, у них есть какие-то способы бороться с иммунной системой, защищаться. Может быть, эти есть такое мнение, что рак только из стволовых клеток должен происходить. Ну вот личиночные эмбриональные клетки, может быть, какими-то свойствами стволовых обладают, может быть, какая-то абортивная финка стала основой для развития этих метастазов.
А хозяин просто не смог подавить.
Потому что иммунный дефицит. Площадка.
Вообще с иммунным дефицитом некоторые боятся, очень боятся иммунодефицитных людей. И не зря боятся. Потому что у иммунодефицитных людей находят разные всякие другие инвазии. Необычные. Там криптоспориды. На здоровых не нападает, а 30% смертности больных СПИДом криптоспориды. Другие необычные паразитарные инвазии возникают. А также инфекционная болезнь. И можно представить, что какой-нибудь уханьский коронавирус сначала поразил иммунодефицитного человека, а там отобралась форма более успешная.
А что это она отобралась, если там все так легко?
Ну, может быть, где-то легко, а в каких-то других случаях инфекции паразитарных инвазий не так легко. Но как сделать отбор? Значит, хотя бы надо где-то закрепиться. В иммунодефицитных людях. Поэтому иммунодефицитные, контингент иммунодефицитных
людей... Почему, закрепившись в иммунодефицитном, они приобретают, как бы, я не знаю, как это называется, инвазивность или вирулентность там, по отношению к здоровью?
Потому что трудно перепрыгнуть пропасть в два прыжка. Для того, чтобы преодолеть, обычно несколько факторов устанавливают барьер возбудителю. И, может быть, некоторые можно улучшить эффективность в иммунодефицитном хозяине. Потом уже смотришь, пробьешься и во. Это гипотеза была высказана, не я ее сейчас высказываю, а это была гипотеза о соотношении оспы и сифилиса в средневековой Европе. Как они? Или там других медленно развивающихся инфекций и быстро развивающихся инфекций. Что такое чередование их, оно может иметь. Ну, как бы тут такое большое пространство и большое число фактов, которые можно красивыми теориями описывать. Как бы роли.
Бакалавриат ты уже поругал, теперь эпидемиология дошла речь, что это тоже настоящая наука. Тем не менее, без теории никуда.
Ну, конечно, иначе не можем отличить бащаны или пижинскую от современной микробиологии. Если что выяснилось, это же загадка. Если какое-то заразное начало не просто залетело, а там месяц ждали эти клетки, чтобы начать делиться и проявиться культурально. Что их удерживало в лак-фазе? Что их побудило выйти из этой лак-фазы? Это крайне интересные и важные вопросы. Вот нам предлагается изучить, как трихомонада возбудит рака. Как бы это противоречит нашим базовым теоретическим представлениям. Поэтому, но может быть что-то не все наши теории учитывают. Потому что известно, что рак можно вызвать, просто пластиковую пластинку засунуть под кожу.
Стеклянную.
Или стеклянную. Материал подобрать. Тефлоновую, стеклянную. Подобрать, получится рак.
Спиранские теории.
Ну, вот какие-то бесспорные эксперименты есть, которые не очень хорошо вписываются. Где-то в стороне от наших теоретических магистралей лежат. Может быть, вот тут другая. Вы сможете победить рак. Поэтому что трихомонада возбудитель рака, как-то я не представляю, не соответствует нашим представлениям. Но может быть, изучая эти случаи рака, ассоциированного с трихомонадами, мы, может быть, сможем найти какой-то антибиотик против рака, хотя тоже это противоречит нашим современным.
Об этом не пишет.
Современным теоретическим путям, но 98 год, 21 год прошел, с тех пор, как вы победили рак, что пока не привело к ясным результатам. Но может быть на каких-то необычных путях и что-то как вместо какой-то плесени можно антибиотик, пенициллин,
частный случай. Вот можно мой вопрос? Это самое. Пример еще того, как усидчивость. И в то же время апоптоз не может ничего сделать в случае, когда этой устойчивости нету. Это очень классический пример с отдаленной гибридизацией. Виды, которые рядом друг с другом вырастают, известно, живут, они не смешиваются, они скрещиваются. А вот те же виды, которые развивались на разных территориях, далеко друг от друга, их достаточно легко скрещивают эти селекционеры. Это как раз обнаружил еще в свое время Мичурин, и потом этим стал пользоваться, а не естественным, не искусственным отбором. Вот. Спрашивается, в чем причина? Значит, система, которая разделяет близко живущие виды, система апоптоза и, соответственно, иммунная система, они... Значит, не позволяют им скрыть.
Ну, у растения апоптоза в таком виде там не действует система. Нет каспаз таких.
Ну, некоторая система. Некоторая система, значит, которая препятствует. А стоит им удалиться и просуществовать несколько поколений, как они могут друг с другом очень легко скрещиваться. Я думаю, это к вопросу о сложности вот этих защитных механизмов. То есть и в отношении этих самых иммунной системы, и в отношении, соответственно, как-то, в отношении слова ну, в общем, короче говоря, они имеют сложное строение. Их можно, видимо, настраивать, эти системы, относительно защитных свойств, что, собственно, и делают прививки от болезни. Вот. Но вот с этой точки надо зрение смотреть на этот вопрос, мне кажется. А мы говорим об этих системах как о нечто однозначном, постоянном и так далее. Нужно стабильным, нужно от этого как-то отказаться и думать о сложности вот этих систем защиты и большой их вариабельности.
Прививки не влияют на геном. Прививки не влияют на геномы.
А я не говорю о геноме. Я не о геноме говорю.
Это означает, что прививки влияют только на то поколение, которое было делается. Эволюция тут не причем. Да,
вообще, мы когда вы далеко ушли.
Да, далеко ушли.
Аж, наверное.
Ладно, коллеги, поскольку нас уже покинула молодежь практически, без молодежи, как вы понимаете, дискуссии не имеют будущего никаких.
Если так, тогда можем продолжать, тогда моя совесть чиста. Я раз боялся, что повлияет на будущее.
Нет, на будущее молодежь ушла. Вот. Так что докладчикам всем вам спасибо.